Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 14 мая 2013 года. У нас в гостях Сергей Анатольевич Колесников, совладелец корпорации «Технониколь», крупнейшего в России и странах СНГ производителя материалов и решений для кровли, гидроизоляции, теплоизоляции. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delovar.ru или www.998-8323.ru.
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Колесников. Я являюсь совладельцем и президентом компании «Технониколь». Компания работает на рынке строительных материалов с 1993 года. Компания насчитывает 37 заводов и 120 или 140 отделений торговой сети. Мы работаем на территории, производим продукт на территории 5 стран. Это Россия, Украина, Белоруссия, Литва, Чехия. А продаем свои материалы в 35 странах мира. 20% экспортируем из России, ну, немножко из Украины, страны Восточной Европы, Скандинавии, Центральной Европы, Турции, Закавказья, Средней Азии, Монголии. Ну, может быть, даже когда-нибудь будем экспортировать и в Японию. Сейчас контракт написали с Великобританией. Так что, в общем, деятельность компании уже, можно считать, превышает размеры национального рынка. Компания работает 6500 сотрудников примерно, еще чуть больше. Оборот нашей компании составил в прошлом году 60 миллиардов рублей. Ну вот, в общем, такие краткие цифры. Производим мы кровельные материалы, гидроизоляционные из битума, из полимера битума. Они применяются для плоских кровель, для гидроизоляции фундаментов, метрополитенов, мостов, акведуктов. Производим мы жидкие мастики, тоже для цели гидроизоляции в основном, и праймеров. Делаем и ПВХ-мембраны тоже для кровли. В основном тема кровли и теплоизоляция. Теплоизоляционный материал – это каменная вата, минеральная вата, как вам удобно. Это экструзионный пенополистирол. Не пенопласт, это тоже из полистирола, только он такой плотный, типа плотиков. Придуман был для американских пехотинцев в качестве плотиков. Да. Потом начали использовать для теплоизоляции. Делаем машины с атоскатной кровли, это для частного домостроения. Стеклохолсты, еще выпускаем немножко бумаг, это уже наследство от рубероида. Плюс мы занимаемся дистрибуцией строительных материалов для внешних окружающих конструкций. То есть внутри компании есть подразделение, торговая сеть «Технониколь», которая занимается дистрибуцией, продает такой 5000 ассортимент строительной продукции. То есть он ассортимент шире, конечно, чем производственное подразделение. Компания динамично развивается, мы растем несколько лет уже темпами двузначными, там по 20% на один год каждый год, и каждые 5 лет удваиваем свой оборот.
Вот такая краткая история о нашей компании. Если давайте есть какие-то вопросы, то мне бы хотелось понять, в каком направлении вам рассказывать и какие интересы у вас есть.
Сергей, расскажите, а как все начиналось?
Начиналось с института ФТИ. Я жил со своим партнером Игорем Рыбаковым в одной комнате. Мы были студентами, и после первого курса мы хотели заработать денег для следующей студенческой сессии. И поскольку уже хотел поехать на Дальний Восток, но не получилось, уже студенческие отряды прекратили существование и нашли компанию, устроились кровельщиками, и первый крышу, которую я делал своими руками, это был экспериментальный завод номер 88, Алтуфское шоссе 104, там вот далеко от метро Алтуфьевское есть. Вот, делали крыши первый год, второй год, третий год. Ну и потом как-то я научился делать кровли, и к концу института, хотя я должен был быть физиком-теоретиком, было, в общем-то, три выбора. Либо уезжать заниматься наукой за границу, поскольку в России мы никому были не нужны, либо идти в IT-технологии, потому что многие выпускники ФТИ ушли в IT, либо, собственно, заниматься собственным делом, Английский у меня был плохой, поэтому никуда не уехал. С IT мне тоже как-то не давалось. Ну, в общем, решил заняться кровлей. И так и остался в этой теме. И, в общем, со старших курсов организовали компанию и стали заниматься не только подрядными работами, но и продавать материалы. А дальше уже возник интерес, а, собственно говоря, начали изучать, какие кровельные материалы есть в Европе, в Америке, и понимать, что мы просто отстаем, и эта тема. Начали понимать, что развитие рынка в России будет иметь ту же тенденцию, что в Европе, и дальше, в общем-то, поступали, как сейчас пишут, по китайскому образцу, начали копировать технологии. Сначала, конечно, денег на это не было, поэтому копировали то, что могли, делали, наплавляли материалы из битума не очень высокого качества, давали в Москве. Потом поняли, что все-таки нужно собственное производство иметь, иначе мы не сможем поднять качество. Купили завод в Выборге, очень долго стремились сделать его прибыльным, по-моему, это ушло лет 6. Потом, когда посчитали, сколько потратили денег, поняли, что можно было построить новый завод. Но это потом пришло понимание. Пока, конечно, прибыль приносили торговые операции в основном. Благо, что на рынке был такой хороший драйв. Кровельные компании переходили на использование нового материала. Ну а дальше, когда уже поняли, как надо делать, стали покупать просто импортные технологии европейские, ставить их либо в старых цехах, либо строить новые цеха, это уже не суть важно. В 2004-м предпочитали покупать фонды, поскольку они были недооценены, еще можно было купить там производственные цеха по относительно небольшой стоимости, покупали, делали конструкцию здания, ставили эти линии, запускали, продавали, поскольку это был такой новый продукт, была хорошая маржа, и практически все деньги сразу вкладывали в расширение производства. Ну а дальше, недолго думая, также бегло зашли в другие секторы, теплоизоляцию, поскольку это был очень продукт соответствующий. Многие кровли требуют теплоизоляции, и тем же темпом продолжали. Да. А потом оказалось, 2008 год, закон об энергоэффективности, нам просто опять повезло, да, то есть нам опять повезло, поскольку изменили стандарты по теплоизоляции, рынок опять начал расти. Ну и, в общем, вот, работы не убавилось, дальше строили предприятия. Мы мало покупали компании, в основном покупали технологии. В процессе установки, естественно, учились технологии изменять. То есть, в принципе, прошли те же стадии, что и Китай. От подражателей инновации мы перешли к такой самостоятельной, там есть 4 стадии в процессе того, как набирали опыта. Вот как, может быть, очень развернуто объяснил.
А можно подробнее, как именно технологии покупали?
Как технологии? Обычно делается очень просто. Если вы работаете в какой-то отрасли, обычно вы занимаетесь в начале своей производственной карьеры, в кавычках, торговыми операциями, дистрибутируете что-то или там продаете, и под предлогом того, что вы очень хотите познакомиться с этими великими итальянскими, американскими, там, немецкими производителями, вы едете к ним и говорите, а покрыть нам свое производство. Ну, естественно, с удовольствием, как я сегодня с честью и гордостью рассказываю там, какие у них технологии, линии, вы, естественно, смотрите и мотаете на ус. И когда вы там собираете много информации, начинаете делать вывод. Все-таки какие технологии? Есть некий, конечно, выбор. Там есть 2-3 компании, обычно ведущие в производстве оборудования. Здесь, конечно, есть интуиция какая-то или там предрасположенность. Ну, это, в принципе, не очень так важно. Делайте выбор и дальше старайтесь, как японцы, стандартизировать оборудование. Вот дальше лучше, конечно, не размениваться. Если выбрали это оборудование, оно хорошо работает, старайтесь его придерживаться. Это вам облегчит эксплуатацию и технически обслуженный ремонт.
То есть это не то, что вы пришли, там, с определенными ребятами сказали, давайте мы вас купим там всю технологию, как вы нам расскажете, мы вам заплатим.
Ну, это хорошо говорить публично, но никогда так я не делал. Всегда не хватало денег. Возможно, если вы богатые люди, можете это себе позволить. У меня не хватало денег всегда, и сейчас не хватает. Поэтому, если есть деньги, платить. Самый большой верх воровать, как китайцы. То есть, брать это без денег. На то у нас, в принципе, на физтехе учили думать, уметь получать информацию, не платя за нее. Поэтому учитесь брать ее и не платить за нее. Но если есть деньги, платить, я не говорю, что это не нужно делать, как я делал. Я не любил за это платить, скажем честно.
Хорошо, Сергей, вообще, как считаете деньги в компании? На что смотрите? Какие показатели сейчас?
Вы знаете, в каждый период компании надо смотреть на разные вещи. То есть, если вам что-то рассказывают с бизнесом 60 миллиардов, вы, мне кажется, вам вы показываете, что типа и все, что ли? Наверное, это покажется да, слишком шапочным. Но вы должны прекрасно понимать, что я, естественно, начинал тоже с мелкого бизнеса и обращал внимание там на одни вещи, когда компания была миллиард, там другие вещи, когда она была 5, 10, 15. А чем больше становится компания, тем как бы набор показателей становится, может быть, даже несколько и уже. Но важно принципиально воспитать своих последователей, принципиально превращать приоритеты в этих целях и всем своим телом, всем своим движением так, стремиться к исполнению этих целей. Поэтому сейчас я смотрю ну, такими вещами, как производительность труда, как издержки, как доля рынка, как рост продаж. Но это, есть, конечно, еще там 8 отраслевых показателей, я буду их вам называть, но они вам мало чего скажут. Но они просто не финансовые, то есть не финансовые, а показатели
80%. А вот с производительностью труда, то есть мало компаний, наверное, не надо смотреть, получается, рано еще?
Вы знаете, наверное, надо смотреть всегда абсолютно правильно. Смотрите за ней всегда с самого начала. Просто когда компания маленькая, вам приходится как электрон реагировать на все, потому что от этого зависит ваша жизнь. Вряд ли вы промнете рынок, вам приходится быстро подстраиваться. Но когда вы уже стали сильной компанией, вы можете себе позволить не реагировать на некоторые там, колебания почвы, внешней ситуации, иначе закопаетесь. Поэтому производительность труда – это фундаментальный фактор для маленькой компании и уж тем более для большой. То есть в этом смысле абсолютно верно. Это один из таких фундаментальных вещей, если вы работаете тем более в промышленности и тем более на рынке, где продукт очень конкурентный и все могут его производить.
Сергей, расскажите о ваших функциях компании сейчас и с самого начала. Это первое. А второе, как вы людей выбираете себе? То есть, когда компания росла, вы же постоянно подбирали,
оставляли
людей?
Вы знаете, я сам занимаюсь спортом, поэтому, наверное, отгрузка в спортивных терминах. Там, с детства занимаюсь спортом, и мне, в принципе, эта спортивная принципы нравится. Что нужно говорить, там, районные соревнования, областные и так далее. То есть, и этот же принцип я приношу на компанию. То есть, если с кем-то вы работаешь, и очень важно сказать людям, что те, кто из вас будут лучшими, это объективным показателем, как в спорте, как секундомер, те будут выдвигаться на следующие должности. И это первое. И второе, я на самом деле в этом смысле сторонник японской философии, что лучше их не менять, даже если они делают ошибки, но они там не воруют, условно говоря, не подрывают корпоративный дух. Просто у них бывают временные неудачи. Это я не рекомендую их брать, поскольку обычно такие сотрудники воспитываются от 5 там, до 8 лет. И если они прошли всю эту школу, то, поверьте, это вот такой выпускник серьезного вуза, и лучше, допустим, я приверженец сохранять такие кадры, чтобы они работали как можно дальше. Ну, в общем, это спорт, короче. Люди должны показывать результаты, и лучшие из них должны расти. При этом худших, не стесняясь увольнять, в этом смысле слова Джека Волча, да, 20% лучших вы должны награждать золотом, должностями, и 10% худших, не стесняясь увольнять, ничего там плохого нет. Ну, просто, может быть, они должны петь или там у них другие таланты.
Я понял. А функция ваша? То есть все же нельзя делать?
Да, функция. Чем больше становится компания, тем, конечно, сложнее там заниматься операционной деятельностью. Наверное, три вещи. Это маркетинг, то есть мне нужно понимать, как я сказал Игорь Григорьевич Альшулер, самый главный маркетолог, это директор или хозяин, он должен вовремя понять, когда смотаться, да? То есть, ну, это правда, то есть рынки, на самом деле, вы можете развивать эти рынки и продукты, а потом покажется, что там какие-нибудь информационные технологии придут и заменят компанию Kodak. Поэтому надо просто заниматься пониманием, каким рынок будет через 5-10 лет, читать эти обзоры, надо следить за экономикой как собственной страны, так и соседних стран, где вы работаете. Обновлять свои знания в области технологий, поскольку они тоже подвержены изменениям, и ни в коем случае здесь нельзя отставать. Ключевые должности в компании, даже не директора заводов, бизнес-юнитов и их кадровый резерв, это аттестации ежегодные, которые мы проводим в компании, соответственно, я тоже на них участвую. Это оценка финансовой деятельности, вознаграждение топ-менеджеров. Ну и сейчас начал вот тренировать себя. Сегодня тоже на вас тренируюсь. Публичные выступления пытаюсь научиться. Да, то есть чему-то учить себя.
Сергей, а вот вы вот, ну, у вас очень большая компания, все-таки объективно. А вот с малым бизнесом вам интересно работать? То есть у вас есть вот направления, в которых малый бизнес выигрывает, например, у более крупных поставщиков там, или подрядчиков?
Да, бесспорно, я знаю, что силу слабого малого бизнеса, малого бизнеса, и мы с большим удовольствием работаем и передаем, ну, поскольку какое-то у меня такое отношение, что есть порог входа в какой-то бизнес, где легче просто договариваться с собственниками среднего и мелкого бизнеса, и пусть они эту работу делают. И, в принципе, когда-то мы занимались там, условно, там были предложения, давайте занимаемся производством пленки для наших материалов. То есть, ну, был проект, да, я видел, что он, в принципе, окупается, но я исходил из того, что все-таки компания должна развиваться, и мы должны для себя выбрать путь более технологически сложный, то есть там, где порог входа выше, да, технологический, где более сложная задача, а эти бизнесы отдавать своим подрядчикам, поэтому мы ведем эти программы с мелким и средним бизнесом, покупаем пленки только у людей, у кого есть экструдер, и стараемся, в общем-то, не заниматься легкими переделами, и в этом смысле сотрудничаем с представителями малого бизнеса. Пленки, это поддоны, мы никогда их... Сколько мне уже в компании тоже предлагали, это выгодно. Я говорил, это выгодно, может, в тактическом варианте, но стратегически это тупик. Лишняя точка контроля не нужна, и это все равно сделают лучшие частники. И в итоге, сколько там белорусы мне тоже не утверждали, когда мы купили завод, что вот, типа, дорого покупаем, дорого будете покупать полгода, через полгода при 10 таких частников цена упадет там в полтора раза. Ну, так и происходило. То есть, и это касается транспортных перевозок. То есть очень много областей, где малый бизнес более конкурентен, поскольку хозяин знает все мелочи, и он чуть ли не сам экструдер работает, и я абсолютно уверен, что он сделает это лучше и дешевле. Так что мы очень много покупаем таких продуктов, комплектующих, скотчи, упаковочные материалы. Сами мы никогда не делаем, я внутри компании, в общем-то, дал понять, что эти проекты, в принципе, никогда не будут профинансированы, и никто уже не докучает мне этими прожекторами, скажем так.
Спасибо.
Сергей, вообще все случайно, да? Вот если бы студентами попали на колбасный завод, да? Колбасу производили.
Ну, по большому счету, наверное, элемент случайности существует. Я действительно не знал, почему я пошел на крышу. Предложили пойти на крышу, пошел на крышу. Может быть, был бы в колбасном цехе, может быть, думал бы об истории колбасного цеха. В этом смысле выбор в детстве, наверное, развивался больше желанием, нежели каким-то осознанным выбором. Это в каком-то смысле случайность.
Вот когда говорят, ну вот слухи ходят, должно нравиться. Что нравится? Сам продукт нравится, что вы производите, или все равно, что производишь? Нравится строить компанию? Что вас самое вот привлекает? Ну, в спорте вот этот вид спорта привлекает, да?
Да.
Вы же не занимаетесь волейболом, а вот этим видом спорта. А здесь что нравится? Вот что? Нравится то, что строить заводы один за одним, потом их крышевать, да?
Я это понял через 20 лет своей деятельности. Тогда бы, если бы меня спросили 20 лет назад, я бы мне ответил, это уже надо было там прожить еще лет 20, чтобы понять. На самом деле мне нравятся две вещи. Побеждать, я так понял, что не важно в чем. Это мне жена и дети, я смотрю, такие же. То есть это мне кажется, этим родился. Занимался бы, опять же, почему биатлоном занялся? А то, что я не жил в моем подъезде. Я долго тренер на биатлоне, может, я бы волейболом занялся. Я уж четко сам этого не понимаю. Ну и, естественно, был послушным мальчиком, но был бы волейболист, занимался бы волейболом. И вторая – это вещь, которая у меня с детства, наверное, родилась, это своим действием принуждать людей каким-то действием, то есть, ну, тоже от рождения. То есть, мне нравится провоцировать людей к действиям тем или иным способом. Это тоже уже потом стало...
Ну,
рожденным качеством.
6000 человек, как вы их принуждаете всех? Это вот только отстреливать или?
Но есть на самом деле два способа, по большому счету, они написаны в литературе. Вы должны понять, что выбор-то небольшой. Либо вы сами растете и даете возможность вырасти своим подчиненным, либо вы сами не растете, и поскольку вы хотите быть первым, соответственно, ограничиваете рост своих подчиненных. Поэтому, если хотите там дальше расти, ну, ставьте себе более амбициозные задачи. И, в принципе, это будут видеть ваши подчиненные, они об этом не будут говорить, но они это будут видеть. И они будут повторять вас. Это, в общем, словами не скажешь, это такая, называется корпоративная культура.
Спасибо. Аники.
Существует множество способов, где вы уже не проекты соблюдали известно, там, это Toyota, это Toyota, это вы их пользовались, вы проверили,
Вы знаете, я в разговоре с своими менеджерами часто ссылаюсь на домик Toyota, к сожалению, я его с собой не принес. Когда я был в Японии, мы встречались с вице-президентом завода Lexus, и могу сказать, что да, мы используем их бережливые технологии, их подходы, и вот нам повезло, мы десятером слушали 4-часовое выступление вице-президента завода Toyota, не Toyota, даже Lexus. Он поработал в компании практически всю жизнь. Был очень интересный разговор, он такой домик нарисовал философии Toyota. Жал, принес, потом покажу. И там есть, соответственно, вся эта философия в виде домика нарисована. На обязательстве труда очень сильно, я, кстати, этот вопрос задал этому японцу, и он ответил мне таким образом, ну, примерно таким, что на производительность труда очень сильно влияет джидока, да, устроенные качества. То есть, как говорил Деминг, качество истока. А если как бы разбирать это понятие на составляющие, то там будет ТАИР, технически обслуженный ремонт, там будет многофункциональность персонала, то есть, чтобы персонал мог выполнять многооператорские функции, мог быть взаимозаменяем. Он включает из себя визуализацию, чтобы вся информация доступна была всем участникам работы, кто работает в этой смене. Это касается защиты от ошибки, врачи называют защиты от урагана йоки-поки. Это аддон, это сделать установку, если этого требует качество. И это контроль качества, который делает лаборатория. Все вместе называют японцы джидока. И это на самом деле инструмент, если хотите повысить производительность труда, это основные инструменты, которыми японцы, и в частности я в своих разговорах с нашими менеджерами использовал для повышение производительности труда. Если говорить словами Деминга, он говорил таким образом: постарайтесь уничтожить контроль во всех его проявлениях со стороны руководящих органов. То есть контроль должны осуществлять сами работники, и вся ваша мотивация должна быть на то, чтобы у людей была мотивация за хорошее качество. Не наказывать их за установку линии, если того требовало качество. Это вот важно. И, кстати, психология рабочего русского такая, что он может работать качественно, просто он не доверяет своему начальству. Начальство часто пикает его по мелочам. И вот это такая важная деталь, где руководитель должен уметь научить своего подчиненного, но при этом излишний раз его не бить по рукам. И если у вас это получится, то вы сможете делать качественные продукты с первого раза с очень большой производительностью. Это вся философия тоже, да, что все, что мы делаем с первого раза, сразу качественно, ничего не переделываем. Это тоже важно понимать. Ну, то есть джидока, в общем-то, переводится на устроенные качества. Я сейчас рассказываю на составляющие, у них составляющие свои составляющие, и там можно, в общем-то, далеко лететь потом. Но это целая область функциональной области, в которой должны быть специалисты. И чем дальше ваша компания будет развиваться, тем больше в эту функциональную область будете копать.
Я ответил на ваш вопрос?
Да, единственное, что у вас какие-то свои специалисты, или вы, которые вы сами растите, или вы приглашаете там каких-то тренеров?
Ну, вы знаете, очень важно, чтобы вы сами, как первое лицо, болели этим. А ваши последователи появятся. Я говорил, что если вы сами этим болеете, то всегда найдется тот, кто это подхватит. Если вы будете постоянно на него обращать внимание, на самом деле мы это очень странно устроены, мы наполовину животные, да, и мы копируем поведение лидеров. Если вы сами лидер, сами с этим говорите, то всегда найдется тот, кто это будет делать быстрее других. Вы поощряете его, и сами поймете, что в вашем коллективе оказывается очень много таких талантливых людей. Причем мы можем даже не ожидать. Это может быть женщина. Вот у нас есть Татьяна Бертова.
Да.
Ну что вы прям смеетесь? Она. Ну да, вот такое отношение мужчин, женщина, да.
Да, даже женщина может.
Да, женщина может, да. Татьяна Бертова прислана в России, на работе нашей компании. Она вошла в топ-100 лучших специалистов по бережливому производству, наша сотрудница. Еще 7 лет назад она была руководителем ПТО, и вот, наверное, была такая же встреча на заводе. И она как-то вот очень сильно загорелась. И дальше все, что я делал, это просто смотрел ей. На ее выступлениях никогда не пребывал, всячески ее хвалил. Ну, люди сами перестроились, люди очень быстро понимают, куда надо двигаться. То есть вы должны сами это провоцировать. Я говорил, что провокация, наверное, это тоже природная мать, да?
Сергей, такой вопрос, а вот сколько времени
в среднем в день, там, в неделю посвященному спорту, и вообще вот стандартный среднестатистический день, что происходит, вы проснулись, и там, как происходит?
Да, значит, 4-5 раз в неделю надо обязательно заниматься спортом, обычно какие-то упражнения связаны с, ну, такие циклические виды спорта, это биатлон, лыжи, бег, велосипед иногда. Зимой я почему-то бегаю по утрам, а летом почему-то бегаю по вечерам, не знаю. Летом на вечер прихожу. Обычно 4-5 раз в неделю по часу. Лыжи даются легче. С возрастом бегать становится ногами тяжелее. Дальше что? Дальше работа. 10 часов, 11 часов. Потом 1 час, 3-4 раза в неделю на английский. Ну вот решил английский выучить. Тот пробел институтский пытаюсь заполнить теперь. Ну а дальше, соответственно, это семья и сон. То есть, ну и выходные это хобби. Хобби обычно это поездка сына на футбол. Я сам езжу на физтех, встречаюсь с своими выпускниками, с ними играю в футбол. Ну и какие-то там домашние дела или там походы вместе с семьей куда-то плывут. Ну раз в год я там езжу, обычно я раз в год люблю сплавляться, это обычно сплав. То есть мне нравится это, я уже как 20 лет. Каждый год реки меняем и ставим тусовку, сплавляемся.
А вот утро во сколько начинается?
Ну я не могу сказать, что встаю с утра, я встаю обычно в 7:30 я встаю. То есть, если бегаю по утрам, у нас надо бегать по утрам, то встаю в 7. В 7:30 выхожу, катаюсь до 8:30-9, прихожу вот здесь на работу. Если, конечно, нет утренней встречи или никуда не надо ехать. Если, конечно, надо ехать в командировку, то встаю в 6, а сколько-то рейсом. 6-7 уже без всяких утренних упражнений едешь на работу. Ну то есть ничего такого, мне кажется, сверхъестественного. Сплю я 8 часов, то есть меньше, если я сплю, я потом к концу недели хожу, как сама было. То есть, ну, могу, конечно, спать не в суток, там двое-трое, но на 4-5 день я буду ходить и не соображать уже. То есть, ну, может быть, это возрастное, то есть опять же повторяю, там 20 лет я помню, я мог и до 5 утра, условно говоря, гулять с девушками, пить водку и еще в 7 утра пойти на мазать лыжи и 8 выиграть перед института. Сейчас либо лыжи, либо девушки, либо водка. Да. То есть сейчас я не могу три вещи в одном совместить. Если вы можете, ну еще молодой.
Сергей, а вообще вот, ну, командировки на заводах регионов, я понимаю,
да? Да, да.
Вот. А где основная движуха происходит? Здесь, в Москве или на заводах регионов?
Просто разные вопросы. Там вы приезжаете, получаете огромное количество проблем, которые сразу вы не решите, но в любом случае вы это будете использовать, эти материалы в рассуждениях и постановке задач, которые вы будете обсуждать уже с их начальниками. То есть знать ситуацию на месте надо и понимать те проблемы, которые сейчас стоят у директоров предприятия, у руководителей главных специалистов предприятия. В противном случае, скорее всего, приоритеты для руководителей бизнес-юнитов построить неправильно. Ну и, естественно, на доказательной базе, если они будут спорить, у вас будет на что опереться. Но вряд ли я вам рекомендую там давать команды напрямую. Если это не критично, там ничего не горит, то лучше все-таки поговорить там мягко. Протоколы не подписывать, плюс это делать бизнес-лидеры. Ваш потом, когда вы будете с бизнес-лидером разговаривать, говорить, что заметил, что это системная вещь. Ну, как-то так. Но опять зависит от размера компании. Была меньше компания, я, конечно, пытался напрямую говорить, когда там стало 37 заводов. Ну это просто невыносимо, да, то есть, во-первых, сказал, надо проверить, а как ты проверишь, столько поручений уже давать не получится. Поэтому просто посмотреть и понять, какие проблемы являются постоянными, системными, какие случайными.
Еще вопрос про карьеру. Для ваших, ну, то есть, как бы есть низовой персонал, да, то есть рабочий, да, для них как у вас простраивается карьера?
Да, мы, конечно же, ту политику, которую я провожу наверху, связанную с развитием топ-лидеров, да, по большому счету надеюсь, что и, ну не надеюсь, а так оно происходит, делают на уровне предприятий. Соответственно, кадровый резерв на ключевые должности, аттестация, продвижение по службе по итогам аттестации и по результатам работы. Не могу сказать, что все идеально, но это создает хорошую атмосферу в компании. Ну, еще несколько принципов, которые я там от себя придумал. Никогда не берите родственников на работу, там, за 20 лет. Ни один из моих родственников на работе не работал, и все это знают. Поэтому, когда я увольняю родственников других топ-менеджеров, никто на меня не обижается. Я говорю, ну, знаете правила, знаете. Вы знаете, что за 20 лет у меня не было ни одной там, никакой истории, там, в том числе и с родственниками, вы знаете. Ну, соответственно, какие могут быть обиды.
Сергей, а Вот, чтобы советовать, ну, небольшая компания монтажная, там, печь строим, у нас там сейчас 5 бригад, да? Вот как для них просто, вот, на что обращать внимание, когда вот мы все видим, что они дольше у нас оставались, да? Потому что мы все-таки растим, да? Долго вырастет человек. Вот. В какую сторону вообще думать?
Удержать персонал, конечно, очень сложно, особенно если его не держат основные фонды. То есть я тоже это столкнулся с этой проблемой, когда мы занимались бизнесами с очень легким входом. Таких специалистов, конечно же, конкуренты пытаются переманить. И это объективная проблема. Мы, конечно, эту проблему отчасти решили за счет просто входа в более сложные рынки, где конкурентов меньше. Да, и проблема наполовину сама по себе убавилась, поскольку количество игроков стало меньше, и уйти было от какого-то уникального станка там, к другому уникальному станку там, технологии, стало просто меньше таких возможностей. Среди монтажных организаций борьба за кадры, естественно, жестче. Поэтому нам несколько было проще в этом смысле. Но я столько об этом тоже думал, такого очевидного решения для себя не нашел. Это процесс, который в любом случае будет происходить, и амбициозные люди, если вы не предложите ничего нового, скорее всего, ну, это естественный ход событий. И в некоторых случаях не рекомендую вмешиваться, то есть переплачивать там и пытаться их удерживать, наверное, иногда нет смысла, поскольку это повлияет на всю систему. Там начнете ему платить слишком много. Вы, соответственно, искорите свои отношения с другими. И здесь очень сложная дилемма, я не могу не дам вам такого простого решения. Всегда надо. Если проект надо закончить, скорее всего, лучше согласиться с каким-то послаблением. Но если проект закончен, и вы понимаете, что все, зона риска миновала, наверное, если он хочет там нереальные прибавки, пусть уходит. Ну, такие ситуации тоже в жизни были. Кто-то уходил. Главное уходить по-хорошему. Часть потом возвращается. Часть не возвращается. Но если даже не ушли с хорошим мнением о вас, возможно, это вам потом в будущем поможет. Поэтому, если вам ничего плохого не делал, расстанется нормально. Если, конечно, воровал деньги, и такие случаи тоже были, я говорил, в маленьких городах, что жесткий, конечно, тоже бывает иногда. Или вот вернешь деньги, либо ты всю жизнь в этом городе будешь работать сантехником. Мои слова часто сбываются. Ну, это может быть жестко. И может быть я жизнь человека испортил. Но с другой стороны, другой человек сразу подумает, а стоит ли со мной связан. Ну, не то, что со мной. Это целая система, да. То есть люди должны понимать, что безнаказанно я это оставлять не собираюсь. И, естественно, если есть факты, уголовные дела, реальные сроки, то есть все это есть, и люди должны четко понимать, что вы должны быть принципиальны в этих вопросах. Неважно кто, если есть материалы дела, у вас воровали деньги, и у вас есть доказательства, говорите до уголовного дела и до реального условного срока.
Вот я вот вопрос на эту тему. А можно быть жестким, вот эту функцию делегировать? Если невозможно, то как этому научиться?
Но вы не можете быть руководителем и быть мягким по своей жизни, да. То есть вы можете быть просто принципиальным. Вы можете нести и должны нести в себе как и мягкость, улучшивость, так и силу, и вас должны немножко опасаться. Второй момент. Вы никогда не старайтесь своим, вот я, в таком случае, стараюсь не быть в понебратских отношениях, никого не считать своим другом, никого не брать там какие-то походы. Сноковую дистанцию надо держать. Все должны понимать, что если они будут отклоняться от корпоративной культуры, или они будут делать несовместимые вещи, о которых мы разговаривали, ничто их не удержит в этой фирме, и они должны понимать, что вы и ведете себя таким образом, что, поскольку вас не разбудили, вы все равно объявите свой приговор. Это сильно действует на психологию вашего окружения. В этом смысле, Жень, вас в этом смысле заставляет держаться в рамках. И, в принципе, вынуждены, я, во всяком случае, для себя так решил, что вынуждены в эту игру играть. Иногда, может быть, не очень хорошо, но если бы я такое решение сделал. А он не получится это разграничить, я не верю. Я считаю, это что-то неправильно. То есть вы несете как бы людям принципиальность. Вот в этих вопросах вы будете вести так, других себя так. И не надо как бы в этих простых вещах себе отказывать. Но если у вас есть четкие доказательства, и тем более, что это принцип, все. То есть, будьте жестко.
Муж нежно сказать, отрубите ему голову.
Это даже женщины могут тоже.
Сергей, вот вы сказали, что вы начали бизнес с партнером и сейчас продолжаете.
Да.
А можете вот, есть много разных историй, как вот партнеры начинали, потом расходились. Вот как вам удается сколько, 20 лет, с одним и тем же человеком не поругаться, не разойтись, не поделить бизнес?
Не разойтись удается, не поделить удается, а поругаться удается. Поэтому я думаю, что не ругаемся. Есть там свои причины, проблемы. Как всегда, есть в природе, есть всегда противоборчивые силы. Но поскольку компания успешная, то пока получается, что успех компании заставляет людей, и меня в том числе, и партнеры, ну, действовать в корпоративных правилах. Будет, наверное, компания стагнироваться, и это будет долго. Я предполагаю, скорее всего, это придет к разделу. Поэтому все в этой жизни оно имеет свою динамику. То есть будет стагнация на рынке, будет недовольство, будут какие-то амбиции у акционера, которые он не может реализовать совместно с партнером. То есть я не говорю о том, что это нереальный, невозможный процесс.
Но при этом есть какое-то разделение ролей. То есть один отвечает за это, другой за это, они
да.
не пересекаются.
Есть, конечно, прописанные правила, есть непрописанные правила. Поэтому тут нельзя сказать, что вы можете писать правила, и все будет хорошо. Какие-то правила прописываются, да, на основании которых рождаются и непрописанные правила. Ну, соответственно, если вы сильный человек и хорошо идете свою часть дела, то вряд ли к вам можно предъявить претензии. Соответственно, вы в этом смысле и как работодатель, как работник, когда вы общаетесь с партнером, ну, соответственно, будет требовать также к нему. Раз он предъявляет к вам требования, спрашивайте с него, пусть тоже потеет. Не можешь платить, тогда и помолчи, дружище. Не можешь — молчи. То есть в этом смысле я понял, что и с партнером надо совести как с работой. Тоже принципиально. И здесь дружеские отношения лучше подбросить. То есть если бизнес стал большой, дружба начинает вам мешать. Мне во всяком случае. То есть, ну, я нормально общаюсь, но тоже стараюсь как бы вот в рамки держать. Позволить здесь мягкость, сядут на шею. Сами не будете не требовать, он расслабится. Поэтому это тоже определенное напряжение между людьми, и избавиться от него невозможно, потому что, как говорится, закон Паскаля, да, любое давление жидкости и газа придется в любую точку без изменения. Здесь, в принципе, фирма, она имеет общее давление на всех, в том числе и на партнеров.
Но при этом вот партнерство равноправное, то есть ли кто-то имеет утверждающее слово в стратегических вопросах? То есть...
Равноправного партнера не будет, справедливости нет, равноправия не будет, он лучше поет, а я лучше бегаю. Никогда не смогу петь как он, но никогда не могут бегать на лыжах, как я. Поэтому здесь люди рождаются разные, поэтому есть зоны, где прописано, не писано, мое слово является определяющим, есть зоны, где это остается за ним. Ну, в частности, он занимается торговой сетью. И если он просит моего совета, я вам даю, если нет, соответственно, пусть он решает эти вопросы самостоятельно. Ну, соответственно, что касается производства, все зеркально наоборот. Ну, это позволяет, грубо говоря, и бизнесу заниматься, и понимать общую установку.
Вот у вас доля одинаковая, значит, да?
Да. Ну, когда мы начинали бизнес, мы же не думали, что будем такими крупными компаниями. Что долго было судиться, там, делить там две кровати вообще, не было ли смысла.
Сергей,
здесь есть. Вопрос, если бы сейчас у вас не было вот этого бизнеса, да, по производству, прямо материалу, чем бы вы сейчас занялись? Я не думал этим вопросом и не смогу вам сразу ответить. Ну, наверное, чем-то бы нашел заняться. То есть могу сказать, что без дела я сидеть не стал и, наверное, занялся бы чем угодно. Ну, это было бы, наверное, что-то близкое к торговле, к производственной деятельности. Ну, точно бы, наверное, не занимался балетом, не занимался бы пением, не занимался бы, наверное, слишком сложными технологическими вещами. То есть, как бы, меня все-таки интересуют повторяемые события, повторяемые вещи, копирование, то есть схожести какие-то. Ну, то есть, сфера деятельности была какая-то промышленность, торговля или что-то в этом области. Ну, что, я не знаю. То есть, наверное, я бы серьезно думал, если бы это случилось. А сейчас мой ответ такой, что что-то из области ширпотреба.
Вот была фраза «контроль делают сами работники». Можно в примерах, как вживую на наших русских людях?
Ну, давайте я буду рассказывать вам ситуации, поскольку когда рассказываешь реальные ситуации, наверное, это понятнее. То есть есть два, наверное, способа. Это делай как я там, как я думаю, так и медленные вещи, связанные с корпоративной культурой, с медленными изменениями, они делаются медленно. И вы надеетесь, что просто лучшие ваши последователи будут копировать вас или там ваши мысли, и вы будете их селекционировать и тем самым развивать компанию. Второй способ, это уже директивный, наверное, она возникает в крайних ситуациях, каким был 2008-2009 год. Нужно было скачать персонал, и мы немножко расслабились за темпами роста, поскольку рынки были в 2005-2007 году росли как на грибах, и как-то все немножко подзабыли, подрасслабились, набрали кучу персонала, и эффективность, производительность труда у нас не росла. Ну, был случай, вот там в лаборатории, на заводе в экструзии, я знал, что в Европе работает один человек, как правило, максимум двое, а у нас пятеро, каждая смена плюс начальник. Ну, я понимал, что, во-первых, ждать там, пока люди созреют на всех наших предприятиях, было шесть, это долго, увольняться никто не хочет, кризис, никого не ждут, ну, надо было говорить, ребят, ну, вот останется один, а четверо уходит. Ну, было куча разных доводов, там, а вот же оборудование стоит там, 30 тысяч долларов, там, или там, 100 тысяч долларов. И, ну и что, он оборудование, которое эти рабочие используют, он стоит 6 миллионов евро, мы же не боимся его давать. Ну, пусть сломают, купим новое. Ну, то есть, надо просто было принимать решение за них и говорить, что это приказ. Ну, и потом оказалось, что действительно смогли работать с одним начальником лаборатории, рабочих научили делать тесты лабораторного оборудования, и начальники смен сами стали проверять сами качество продукции, записывать в журнал испытаний. Если было некоторые параметры не подходили, они сами списывали эту продукцию в брак, в дробилки, возвращали опять в рециклинг. Если качественно, подписывали акты и сдавали на склад. У нас в сменах работают 3 человека, 2 на производстве, 1 на склад отвозят, то есть там все. То есть вот обычный простой пример. То есть было 4 человека в смене, там стали 3 человека в смене.
А еще 5 в лаборатории.
Ну, то есть было 5 человек в лаборатории, оставили одного. То есть оставили одного, просто который будет заниматься обучением, проверкой регламентов проверок журналами, самим лабораторным оборудованием. То есть один человек остался в начале лаборатории, но он, собственно говоря, тоже, конечно, не день выходит, тоже какую-то работу проводит, но половина работы связана с методологией проверок, с проверкой записи ночных дневных смен, с обучением. Ну, то есть она связана с организацией, а не собственная проверочная функция. Половина времени, мне кажется, она занимается, ну, точно не знаю, так думаю, занимается непосредственно проверкой. Готовая продукция на складе и в сменах, выборочный проект. То есть, если будут какие-то отклонения, скорее всего, нам будет делать замечания. Ну и по большому счету очень важно воспитать людей, которые занимаются производством, чтобы если есть требования там, клиента, жалобы, чтобы это начали смены и поехал. Чтобы он сам в глаза посмотрел своему клиенту. Пару раз ездит и поймет, что нельзя так делать. Или он, ну, если 10 раз не доходит, наверное, надо уволить. Ну, обычно понятливые очень люди у нас. На самом деле понятливые, правда. Ну, скажем, очень понятливые в Поволжье, на Урале, в центре, на северо-западе. Менее понятливые в Сибири, очень непонятливые на юге России, и особенно на Дальнем Востоке, Сахалине. То есть там рыбаки, в Сибири охотники, а на Востоке казаки. Ну, не знаю, как мои, может, субъективные впечатления, но производственные кадры там были дисциплинированность в этих регионах в России даже ниже, и это такая системная, мне кажется, проблема. Конечно же, информационные технологии развиваются вместе с компанией. Если я снова буду называть информационные технологии, то у нас, конечно же, их много. То есть это и система учета финансов, и кадров, и система учета там, и система ремонта в ТАИР. То есть, когда начал смотреть там, нашу финансовую эту стратегию по IT, понял, что программных продуктов у нас много, и как там все было естественно, все необходимое, и IT стал или становится партнером для бизнеса. Поэтому учетных систем, конечно же, много. И без них действительно никуда не обойтись, и учетными системами, отчетами пользуюсь. Например, надо отдавать отчет, это 2 вещи. Есть отчеты обязательные, на которые вы обязаны реагировать. Есть учеты информационные, где вы просто можете просматривать информацию, и просто вы сами в курсе событий, что происходит. А есть как бы вещи, которые ну, чисто являются форумами, обменными мнениями, которые, скорее всего, очень много информации, вряд ли что-то можешь подчеркнуть. На предприятие езжу раз в неделю, не чаще. Чтобы объехать всю компанию, наверное, потребуется 2 года. Но главное здесь ездить, там у нас есть 7 бизнес-единиц, есть на довольно разных бизнес-единиц. С лидерами бизнес-единиц встречаюсь по формальным поводам, всегда раз в 2 месяца. Они там приходят с презентацией, рассказывают об обстановке, обязательных отчетах и вот каких-то прошедших изменений за 2 месяца в области законодательства, в области рынка, ну, технологии, есть какие-то есть серьезные вещи, они рассказывают, вот, и в этот момент можно что-то обсудить. Плюс проходит каждую осень, это есть регламент стратегического планирования, есть определенная форма, если хотите, журнал, это книга из ПИК, планирование и контроль, немецкая книга, там есть история компании Haniel. По большому счету мы в очень большом смысле скопировали эту систему стратегического планирования с компанией Haniel. Там есть определенная форма, сотрудники их заполняют, вы их читаете, потом в несколько раундов идет взаимный обмен мнениями до тех пор, пока стратегия на год не будет принята. Потом делается финансовый план на эту стратегию, вы ее утверждаете. И потом каждые 2 месяца смотрите, насколько вы продвинулись. Ну вот примерно так, если крупными мазками. Скажу, да, большой, может быть, странная эта вещь. Я вообще с ними практически не встречаюсь, то есть я их вообще не вижу. Они там ходят, я с ними здороваюсь, на столовой перекину пару слов, но принципиальных встреч у меня с ними нет. Я общаюсь с бизнес-лидерами, и, в принципе, я от них требую, чтобы они понимали рынок. То есть, по большому счету, главный маркетолог – это руководитель. Главный маркетолог – это бизнес-лидер. Он должен понимать рынок, да, и важно, чтобы он понимал, чтобы он требовал понимания от своих сотрудников, в том числе от профессиональных маркетологов. Поэтому я вот так профессионально с ними не люблю общаться, потому что как только начнешь с ними общаться, у меня точно такое же общение, как у вас. Начинают цепить цифрами, инструментами, маркетинг, коммуникациями. Вот там, когда в производстве приходишь, там информация вроде как сложная, но она вмещается на любой формат А3. Как ты встречаешься с маркетологом, ты 2 часа сидишь, слушаешь, понимаешь, да, и вроде все правильно говорить, да, но как-то отвечать ему сразу не хочется. Такие не специалисты, узкие. Я тоже с ними общий язык пока до сих пор не нашел, но с другой стороны, куда без них деться. Но главное понимать, какой рынок, какой он будет развиваться, какие есть тенденции. Вы должны как бы крупными мазками сами это понимать. Если вы это понимаете, то дальше тактические действия маркетологи должны просто как разведчики обеспечить эти вещи. Подсказать некоторые детали. Но если вы знаете, что у нас там 140 миллионов, вы знаете, что 140 миллионов русских, да? Хотите знать точно, здесь нам требуется маркетолог 143. Ну, хорошо. Но в принципе вы знаете, что 140. Значит, вам нужно делать 40 тысяч тонн примерно. Да? Там, это в принципе уже достаточно понимать. Будет рынок расти, не будет. Ну, такие, может, я так это воспринимаю. В общем, маркетинг для меня самому такая тема. Много читаю и понимаю, что это там бесконечное большое прочтение, каких-то практических выводов, там такие простые, сложно зацепиться. Но я ответил на вопрос, да, то есть я вот сам себя чувствую в маркетинге не шибко сильно, особенно в функциональных областях, но при этом я понимаю, как будет рынок позволяться развиваться в России, как он будет развиваться в мире, и на основании этого понимания я просто говорю, да, завод будем строить или не будем. То есть если на рынок будет расти, будем строить, не будет расти, не будем строить. Потом мне все равно, что будут маркетологи рассказывать, ну расскажи, да, давай послушаем тебя внимательно, ну хорошо, интересно. Сказала, да. В том секторе, где мы работаем, да, мы восстановили все объемы до падения, и по некоторым продуктам, как теплоизоляция, выросли. Мы говорили, что закон о энергоэффективности, который, в принципе, увеличил толщину теплоизоляции в наших домах, он как бы был дополнительным стимулом. А вот кроме материала, где такие стимулы не были связаны с общестроем, ну, тоже как бы он уже перекрыл 7-8 год.
А были вот в вашей компании какие-то кризисы или там просто моменты, когда вам хотелось все бросить, чтобы развернуться, уйти? Если были, то как бы их пережили, что помогло сработать?
Депрессия – постоянная вещь москвича. Начиная с подъема, заканчивая доставкой. Ну, не важно, то есть стресс можно получить, там, выезжая до офиса, можно 100 раз подключает трафик. По таких вот вещей, связанных с тем, что все бросить вверх, не было никогда. Точнее, мне кажется, что не было. Может быть и были, но я себе эти мысли сразу в голове тормозил, типа, о чем ты? И так нельзя. А стресс, вот как-то вот такой стресс, да, он действительно частое явление, и я его постоянно часто испытываю. Ну, тоже начал заниматься там, пытаться найти методики, чтобы его сбросить. Но это вопрос таким уже там. Техникам связаны с личным здоровьем. Надо научиться, правда, сбрасывать его, иначе с ума сойдешь.
А спорт разве не помогает в этом смысле сбрасывать?
Спорт помогает, но бегать по часу каждый день. И там если стресс снова бегать, тяжело просто. Можно, тяжело. Нет, реально помогает. Реально помогает, конечно, но просто иногда стресс и это не снимает. Тогда просто ну, там, разные методики. Можно пить просто напиться. Если хотите.
А вот в компании были кризисы?
В компании были кризисы. 8-9 год был сильный кризис, у нас был очень большой долг, и реально мы там валерьянку я пил, ну не валерьянку пил, водку я пил кое-что частенько. Да. Было сложно. Банки жали, и я там...
Ну, так, и много.
Молился про себя. Ну как сказать, понятно, что есть вещи, которые я сделал так. Есть вещи, которые я могу сделать, я их буду делать. Есть вещи, которые от меня мало зависят, они зависят от внешнего окружения, но на них сложно повлиять. На ставки, на поведение банков, на ливные ставки, на восстановление рынка. Вот. Не восстановился бы быстро рынок, не знаю, как, сколько нас бы колбасило. А тут как-то действительно Владимир Владимирович сказал, вот деньги дадим. И через полтора года как-то рынок ну, очень быстро опять восстановился. Был бы рынок как в Испании, где в Испании ужасная ситуация, рынок сырьевых материалов упал на 70% уже 5 лет. И многие известные компании, которых я лично знал, они разорились. Но я бы один в испанский сценарий, мы бы сомневались, потому что я все время поступал перед вами, вы читали там некролог, там компания Технигор, красиво развивалась, но погибло. Ну, могло бы и такое быть. Если бы это был бы испанский вариант, то, наверное, бы. Сейчас я буду более уступающий, рассказал, ну вот Техникор развивался, ну нафиг вкладывали деньги. Ну и куда они делись? Ну разорились, а вот не вкладывали, и тихо спокойненько. Сидели бы, записывали другие истории, не хуже бы записывали, сильно нафиг вкладывали, то можно так даже, что враг сам поплывет. Поэтому элемент случайности существует, как и в природе, нельзя его списывать. Ваши внешние обстоятельства зачастую имеют 50-70% значения, их надо учитывать, поэтому группа маркетинг. Не слушайте там, может быть, мелочи, но вы должны понимать основные риски. И если вы их понимаете, надеюсь, вы убежите компанию от этой ситуации. Реально в плане ситуации мы могли просто сдохнуть. Да. Ну, повезло, не сдохли. Теперь уже становимся так осторожнее. И не стараемся инвестировать заемные средства, только свои собственные. Ну, чуть не увлеклись. То есть, грубо говоря, когда у вас хорошо зарабатываются деньги, вы нашли нишу. Вы можете обанкротиться именно из-за волны успеха. Кстати, такие примеры были, если хотите, могу назвать еще один пример. Было три компании бумагоделательного оборудования, это Меца, это Белойт американский и это, забыл еще третью компанию, европейскую. Тот был американский производитель бумагоделательного оборудования Белойт. Была очень известная компания, у них было очень много ноу-хау в области TTC. Это салфетки, они очень хорошо делали. Вот, это как Coca-Cola в общем, в области машиностроительного оборудования. И к ним где-то в конце 80-х, начале 90-х пришел новый CEO, он бывший генерал армии США. Кстати, не берите военных, не люблю их. Вот тоже история, что генерал разорил американскую компанию. Он пришел 4 контракта, очень крупных. Бумагоделательная машина стоит 200 миллионов долларов или евро. Там какая-то огромная машина, бумагоделательная в Индонезии. Как государство корпорации, там гарантии были. 4 машины. Единственное, что сроки оплаты были так, что 50-70% он получал деньги после протокола подписания. Но если знаете, что такое бумагоделательная машина, то такой большой агрегат на 300 метров, 4 этажа, с очень большим количеством всяких сложностей. Русским, немцам сложно ее запускать, эту машину. Индонезийцам она тоже была сложной. В общем, они там 2 года мучились, не могли никак выйти на эти плановые скорости. А машины было 4. Хотя проекты были очень выгодные, прибыли на бумаге, но получилось, что в этот момент начала 90-х фондовый рынок обвалился, а Белойт был частью публичной компании. А платежи были задержаны на 2 года из-за пуска наладки. Хотя, опять же, повторяю, они эти деньги оплатили. Единственное, через 2 года. Поэтому вся эта прибыль бумажная, вы сами получили. И в итоге акционеры сказали, что они не будем ждать, и в общем банкротили компанию. То есть в итоге получилось, что крупная корпорация стала банкротом на волне собственного успеха. Поэтому если даже у вас очень много заказов, и у вас прибыль в бизнесе, посчитайте свои финансовые средства, денежные, да, иначе не может. Ну вот мы тоже чуть не умерли из-за этого. Ну, это как бы это внешние причины, есть еще внутренние, серьезно, производительность труда, с внутренней эффективностью. Но это обычно накладывается одно на другое.
Сергей, скажите, пожалуйста, у вас тоже как вот, в крупных компаниях план на год, план на 5 лет, то есть по всему, по продажам, по производству, да? То есть все четко запланировано?
Да, планирование бесценно, планы что? Поэтому есть планы на 5 лет, я вам говорил о своей стратегическом планировании, это 5 лет плана. Есть планы на год, есть планы на месяц, есть планы на декаду, есть планы на 3 дня. А цеховые планы, я так понимаю, есть по сменам. Но я в это планы уже. То есть они разбиты на 5, год, месяц, декады, 3 дня и ежесменные по 12 часов.
А планы сбываются?
Планы?
Интересно.
Ну, самое интересное, вот в тех продуктах, где мы имеем большую долю, как кровля, да, где рынки уже более-менее стали зрелыми, планы сбываются с удивительной точностью там, до 3%, я сам удивляюсь. А на растущих рынках, какой является теплоизоляция, планы не сбываются, мы их часто перевыполняем, и всякий раз мы ругаем бизнес-лидеров, что они очень плохо заряжают, да. Но рынки растут двузначными темпами, да, поэтому так это все ты на словах ругаешь, на самом деле улыбаешься, поэтому все улыбаются навстречу, ну, будет хорошо. То есть на растущих рынках это сложно сделать, но тем не менее здесь очень важно эту фразу повторить японскую. Да, планирование бесценно, сам процесс важен. Когда человек планирует свою деятельность, 80% работы делает для себя, а не для вас. Поэтому заставляйте ее делать. Пока они будут ее делать, они сами поймут, что будут делать. То есть это как бы внешний вопрос. И во всяком случае они смогут вам объяснить, чем они будут заниматься. Планирование бесценно в этом смысле. Да. То есть и здесь самый главный инструмент — это его регулярность. Если план выполняется больше, чем 15-20%, то, конечно, нужно план обновлять. Но, в принципе, в компании это делают каждый месяц. Каждый месяц есть такой SOP, да, стандартное планирование операции. То, в принципе, корректировки плана вводятся каждый месяц. То есть, если у вас есть предначальный план по году, то каждый месяц вы вносите коррективы на конец года. И эту точку конца года можете увеличивать, либо понижать и сравнивать ее с начальной. То есть это надо делать ежемесячно. И все планы на следующие 18 лет. Есть очень хорошая книга в этом смысле, да, SOP, планирование операции. Там все, в принципе, очень подробно описано. То есть мы этой методикой следуем.
Можно еще раз название?
Ой, называется SOP, по-английски пишется, да, то есть это называется планирование операций. Это обычно глубина планирования каждый месяц с глубиной 18 месяцев, и вы делаете планирование объемное, то есть по крупному ассортименту. То есть надо там весь ассортимент писать, группируйте его по каким-то по группам. А группу уже на экспертном уровне сами определяете.
Ну еще встречный вопрос. Был вы и ваш партнер, да? Потом вот стала большая компания. В какой момент у вас появились помощники по управлению?
Вот. Ну, по большому счету, все, с кем вы общаетесь, они являются помощниками, в принципе, жена может быть помощником. Вы, в принципе, получаете информацию от всех, и в данном случае есть формальные помощники, которые носят погоны, есть неформальные, есть консультанты, есть... Ну, то есть я советую регулярно встречаться с консультантами, какие-то делать проекты периодически с ними. То есть не замыкаться на себе, это нужно. Читайте книги, слушайте людей там, с другим образованием. Это важно. Я не могу ответить, вот, я не смогу поделить информацию, как реку, да, она не делится. То есть поток информации вечный. Здесь невозможно сказать, какие конкретные высказывания и чьих людей я сейчас воспроизвожу.
По цифрам. В какой момент, ну, сколько было человек в компании, когда вы поняли, что вы уже один и справляетесь, нужно разделять? На бизнес-лидеров, да, то есть какие были?
Делегировать, наверное.
Да. То есть делегирование, в каком размере компании.
Когда вы начинаете приходить домой после 9 часов и знать, что вы не всю работу сделали, начинаете понимать, что что-то здесь не так, надо какой-то объем работы передать своим. Ну, я думаю, начинаете это понимать, исходя из собственного рабочего графика и чувства того, что вы не ответили на все сообщения, а были обязаны по регламенту ответить, и понимаете, что вы начинаете тормозить компанию из-за этого. В этот момент, значит, вы должны понимать, что все, значит, надо кого-то научить, пусть он это делает сам. И приносит какой-то уже агрегированный результат, с какой-то периодичностью. Договоритесь об этом стандарте и не нарушайте его как минимум 2 года. Да? Через 2 года ситуация опять изменится, скажите, вот ситуация изменилась, стандарт поменяется, теперь тебе еще больше будет агрегированных показателей. Еще, ну, ему это должно быть радость, по идее.
Спасибо. Сергей, а подскажите, пожалуйста, какие у вас консультанты и для чего вы их используете?
Консультант. Ну, мне не нравился Лейкин, это работал в КПМГ, у него книгу есть такая, «Роль корпоративных центров управления холдингом». Есть такая книга, он написал ее. Мне нравится Альцульда Григорьевич. Он занимается в высшей школе, читает маркетинг и теорию систем. Мне нравится теория стратегическая, там, теория системы сплоченных показателей. То есть это тоже как бы консультанты рассказывали, мне тоже теория очень нравится, я в своей практике использовал. Но мне нравится ездить смотреть предприятия в Европе, в Америке, там тоже много чего можно подчеркнуть. Ну, нравятся простые принципы, которые вы сами исследуете, которые вы можете объявить и сами исследовать. По большому счету, это лыжи, биатлон, к чему меня приучили, там, в принципе, ничего сложного нет. Берите палки да бегайте. Единственное, вся проблема, это надо делать каждый день, по 5 раз в неделю. А вот в этом смысле многие ломаются. То есть творческие люди любят петь. Им баблом там петь как там или бегать по утрам. Я вот петь не умею, да, сколько не пытался, но ну, нет у меня этого таланта. Зато я могу там бегать. Поэтому пусть этих принципов будет немного, но если вы будете придерживаться, какую-то пользу от этого тоже принесете себе и своим сотрудникам. Но я опять же повторяю, как бы моя часть восприятия мира, она не единственная. То есть если я с этим родился, мне просто другого не дано. Если я не умею петь, ничего что-то не делать. Ну, я постарался смотреть тех людей, с кем я общаюсь.
Сергей, опять здесь. А есть ли у вас совет директоров? Если есть, то как, ну, по какому принципу выбираются члены и вообще их роль?
В частной компании совет директоров при равенстве голосов очень сложно было сделать, поэтому сделали советников, которые являются независимыми с точки зрения исполнительных органов. Один советник по аудиту, соответственно, смотрит все аудиторские отчеты, внешние и внутренние аудиты, и, соответственно, дает рекомендации, пишет план работы. Ну, то есть, в принципе, та же функция аудиторского комитета, только в роли советника. Ну, и второй, соответственно, это по стратегии, по маркетингу. Ну, человек, который тоже не работает в компании, у него просто свежий взгляд. Он тоже очень много общается среди предпринимателей, видит ситуацию своими глазами и тем самым влияет на принятие решений.
Сергей, скажите, пожалуйста, а каким принципом вы учите своих детей, как их подводите к бизнесу и что запрещаете?
Да, дети мой провал. Занимается жена. Дети меня видят в том смысле, что я ничего им практически не говорю. Наверное, они могут брать с меня пример только в действии. То есть сын может видеть, что я по утрам бегаю, поэтому сам занимается 7 раз в неделю. Правда, футболом только. Учу английский, смотрю, он начинает английским заниматься. То есть я в этом смысле, ну ничего ему не говорю, спрашиваю, как там дела. Ну, занимался. Ну, понятно. Он играет за компьютером, ну там. Поэтому, наверное, больше опять действием, да. То есть в этом смысле мама больше говорит ему, что надо делать, что не делать. Они там ругаются иногда по этому поводу. Наверное, все-таки роль отца показывать. Хватит ума, повторить не хватит. Значит, не хватит. Но это опять же это моя практика, не значит, что как бы вам надо так поступать. Возможно, вы сможете объяснить детям сами.
Спасибо.
Сергей, вот вы проходили практически с нуля и вот до большой компании, вот весь этот путь. И как, где вы брали вот знания? Как, потому что при таком росте есть вот переломные какие-то моменты, этапы, когда нужно кардинально менять и структуру управления компанией, и вообще подходы, и показатели, за которыми следим. То есть вы это интуитивно чувствовали, или это книжки читали, или консультант, или наставник какой-то был более опытный. Чем вы пользовались вот в такие моменты роста? Каким инструментом?
Все перечисленные использовали. Консультантов нанимали, они вам советы давали. И сами читали, и чувство времени, и занятости тоже как бы влияет, когда чувствуешь, что не успеваешь. И изучали опыты и читали отчеты по корпоративному управлению аналогичной компании в Америке. Это Уоллс Корнинг, это Кнауф, это Сен-Габен, это Андулин. То есть просто старались понять, как они управляют компаниями, смотрели их оборот, наш оборот, их портфельный продукт, наш портфельный продукт, какие они модели рисовали. На самом деле там выбор-то, в общем, дискретный. И на руках, на 5 пальцах, может быть, там выбор ограничен. Дальше выбираете модель, объясняете людям, стараетесь потом этому плану следовать, не прыгайте. То есть я так и не понял в этой жизни, что есть какие-то идеальные модели или идеальные структуры. То есть сколько я темы не изучал, понял, что и так можно, есть и так работают, и те успешные, и эти успешные. В каком-то смысле это сплав изучения того, что делают ваши конкуренты, вашей личной расположенности, каких-то рекомендаций, которые лучше все-таки следовать. То есть в этой модели такая рекомендация, в этой модели такая рекомендация. Но конечный выбор за вами всегда. И поэтому не комплексуйте. То есть нет идеальной модели в этом смысле. Ее нет. Постройте так, как это удобно вам. Не нарушайте определенные ограничения, которые ставят вам консультанты, потому что модели тоже могут быть разные. Они говорят, можно так, можно так. Но в таком случае, если выбрать эту модель, то есть нужно вести себя так, следовательно, то-то так вести. В этом смысле дальше просто, если уж выбрали, старайтесь этим советом следовать, и если будете следовать, и вам повезет, наверное, все получится. Ну, повезет тоже, как бы, добавляем здесь. Но при этом, конечно же, изучайте, чтобы иметь хорошую эрудицию, изучайте своих конкурентов, как они построены, что там даст подсказки, вы видите плюсы и минусы каждой системы. Поскольку конкурентов всегда хорошо знаете, всегда знаете, как они действуют на рынке, вы вынуждены это знать. Эта информация вам каждый день приходит. И когда вы знаете их структуру управления, вы начинаете эту информацию соотносить и понимать плюсы и минусы не с точки зрения там, теории, да, а почему эта структура в этом случае лучше работала, а это в этих случаях лучше работала. И какой-то выбор будет более однозначный. То есть вы совместите теорию с собственной предрасположенностью, советами консультантов и обратной связью от продаж. Потому что, в принципе, в зависимости от модели вы это почувствуете, где у вас плаваются сильные стороны, отношения, где слабые. И совместив все 4 знания в одном поле, вы сможете принять более взвешенное решение. И главное, не пытайтесь найти идеальное, не прыгайте с одной структуры в другую часто. Вот это вот еще один совет. Принимите идеал, то есть идеал в этом смысле пустота. Это горизонт. Ну вы попробуйте мне горизонт принести. Кто говорит, совершенно говорит, хорошо, он там горизонт, завтра принеси его. Он смотрит на меня. Я не серьезно говорю, горизонт, ты видишь, а почему не принести не можешь? Мне принеси. Но это же неисполнимо, так же совершенство. Но мы всего к нему идем, а дойти не можем. Ну, это вот совет по поводу там частых изменений. Не надо их там. То есть, как бы, компания выросла 2 раза, да, это аргумент, поменяется. Но если вы будете это делать каждый год, особенно без видимых причин, скорее всего, просто потратите лишнюю энергию. Ну, это мой опыт, я не могу вам навязывать, я все-таки не консультант по управлению.
Сергей, а подскажите, пожалуйста, вот сейчас говорили про новые подходы к управлению. Mm-hmm. Вот вы нашли новый подход и хотите его внедрить к себе в компанию. Насколько сложно это вам дается и какие вы для этого используете приемы? Потому что обычно встречается сопротивление на местах у людей. Чему-то новому, ну там информационную систему новую, без разницы, да? Новая методология.
Когда вы выбираете какую-то новую технологию, здесь есть, конечно же, преимущества и риски. Вы должны четко давать себе отчет в том, что эта технология действительно принесет успех, верить в это, и в этом вы должны убедить ваших подчиненных. Причем стараться именно убедить. Для этого хороши такие примеры, как поездки на успешные предприятия, обсуждения с участниками проекта, кто этим занимался в других предприятиях. Лучше, конечно, вашего профиля. То есть надо потратить много сил и энергии на то, чтобы убедить. Если у вас есть такая возможность, и вы убедите, это, конечно, лучше. Если у вас кризиса другого способа нет, то вам придется решение принять за всех самому. Но опять повторяюсь, обычно такие решения, когда принимаете за всех, они связанные с развитием, а с выживанием. С выживанием в этот момент ничего нового там обычно не придумывают. Обычно в момент выживания пытаются использовать те ресурсы, те технологии, которые есть, с точки зрения просто оптимизации. Вы выжимаете весь сок, оставляете только сухие вещества. И там, в принципе, бежать, конечно, никого особо-то не надо. Но вы, с другой стороны, ничего нового-то не приносите в организм. А если вы пытаетесь изменить компанию, то желательно, конечно, потратиться на подготовку этого проекта. А дальше, если уже вы смогли убедить своим авторитетом, своим прошлым, в том, что в любом случае люди идут за тем, у кого есть успех. Вот я скажу так, если я буду здесь с Кличком, то я здесь любой сам готов подраться. Вот, нет, Кличко будет сидеть, говорю, ребят, кто хочет подраться? Я с ним. Почему? Потому что я знаю, что, наверное, с ним я точно победю. Хотя я никогда Кличко не видел, как дерется. Если я буду сидеть какой-нибудь там Бернадаром, то я скажу, ребят, давайте заниматься биатлоном. Я готов с вами бежать. Соответственно, если у вас много успешных проектов, вам будет легко убедить, потому что, ну, у вас хороший послужной список. Да, и, скорее всего, вы их убедите, и дальше вы должны понимать, что как Маули Ателла не может промахнуться. Если вы промахнулись с этим проектом, вы должны понимать, что вы сделали проблему себе не только в этом проекте, но и в будущих проектах. Поэтому будьте взвешены всегда. То есть, это, если проект будет успешным, это достижение ваших подчиненных. Если он будет провальным, это ваша личная проблема, это ваша личная вина, и вы должны в этом признаться перед своими подчиненными, что это вы несете ответственность за этот провал. Если вы будете так делать, то как минимум снимете проблему в следующей вашей попытке. Ну, так где-то.
Ну, а с другой стороны, если что-то делаешь, всегда ошибаешься.
Я же вам объяснял, это полчистая. То есть, понятно, что ошибаетесь, но только извиняйтесь и говорите, что вы виноваты. Не ругайте своих подчиненных, как минимум, а те ресурсы, которые вы потратили, время своих подчиненных, списывайте на себя. Ну, это, как минимум, минимизирует ваши издержки в рамках следующих. Но вы не должны понимать, что не может быть коэффициент неуспешности там, меньше 50%. Как минимум, каждый второй у вас должен получаться. Если у вас не получается каждый второй, наверное, вам лучше пойти в монастырь, да, там, просто вы скоро разоритесь. То есть, поэтому старайтесь хорошо подготовиться к проекту. Я думаю, что хорошая успешность это 70-80%. Поэтому 3 проекта из 4 желательно доводить до логического конца, даже пусть там время, бюджет немножко поплыл. Но в этом смысле вы как лидер должны показывать лицо. Поэтому учтите, то есть если у вас будет вот такое правило, вы беретесь и часто выигрываете, у вас не будет проблем утвердить своих идей. Если вы постоянно сами мотивируете, вы сами агитируете, а потом еще наказываете, то, скорее всего, вам будет очень проблемно что-либо внедрить в компании. То есть это тоже зависит от вашего стиля поведения.
Я еще вот хотел спросить, подчиненные ваши, они генерируют какие-то новые идеи, вот то же самое, новые проекты?
Да, конечно.
Лидеры, да?
Да, конечно, да, это есть. Это хорошо, что они генерируют, это обязательное условие, они должны сами предлагать инициативы, поощрять их за это. Старайтесь сделать на ваших предприятиях систему распредложений, то есть систему, связанную с улучшением рабочего места по безопасности и с улучшением качества выпускаемой продукции или снижением себестоимости. Это обычный листочек формата А4, он заполняет свои предложения, выдает своему старшему по должности, сделайте, добейтесь, чтобы все эти распредложения были оформлены обязательно на бумаге, платить им 100 рублей просто за факт подачи этого распредложения, добейтесь, чтобы по каждому распредложению был ответ, если нет, соответственно, почему нет, объяснение причины, если да, значит, делайте так, поблагодарите этого человека, скажите, идея ваша принята, и, как правило, поручите этому человеку ее выполнить. Дайте ему ресурсы, я не знаю, там, ведро краски или инструменты, пусть идет и делает. Сделает, поощряйте снова. Если отказывается, отказывается. Если он даже будет писать письмо, там, вот я хочу, чтобы директор завода мыл посуду, ну, в принципе, пресекается. То есть обычно все распределения должны касаться его рабочего места или его группы, с кем он работает. То есть, в принципе, не поощряйте и не надо писать там, если бы я был президентом страны, я бы, ну, напишите, ну, иди и стань. То есть это бессмысленные все вещи. Вообще это порог человека, да, все пытаются улучшать соседа, друга там, но никто не пытается улучшать себя. То есть в этом смысле надо замкнуть все улучшения на его личное пространство, и эти инициативы ему же дать возможность реализовать. С одной стороны, вы получите потока предложений, с другой стороны, он будет самовзвешенный, потому что люди будут понимать, что им же самим это и делать, ну, как бы взвешивать уже там. А с другой стороны, вы поощряете даже сам факт написания этой инструкции 100 рублей. Поверьте, вы не зарядитесь там, вот, потратите мало денег. Как бы не поощряешь, даже люди, которым нужны деньги, вроде 100 рублей для них деньги, как правило, стесняются то ли писать, то ли ленивы от природы. Поэтому, поверьте, сколько эта система у нас существует, ни разу эта статья затрат у меня не вызывала сомнений. Много на денег не потратить.
То есть постоянно получается компания совершенствуется за счет
этого? Ну, это важно, чтобы эта инициатива была снизу, в этом как бы жизнь компании. Если снизу нет, и люди снизу боятся, ну, это очень опасное явление. Это правда, да. То есть люди должны хотеть улучшить свое рабочее место. Я не знаю, там, выделять на это деньги, выделяйте. Особенно в больших компаниях, где уже расстояние между там, мной и сотрудниками большое, это надо делать. Особенно если мы говорим про безопасность труда, про охрану труда, люди должны чувствовать себя участниками системы.
Вопрос производственный про брак. Как вы с ним работаете, как вы работаете с людьми, если брак возникает по человеческим причинам?
Ну, скажем так, брак является причиной отклонений. То есть, если говорить по-научному, вы должны задать опять почему, найти первопричину и с ней работать. То есть первопричина может быть самая разнообразная. Это может быть люди, значит, работать с людьми. Объясняйте, давите на сознание, делайте замечания. Если 4 раза он понимает, и 5 раз он поступает так же, наверное, есть смысл его уволить. Но не всегда бывает виноват человек. Бывает виновата машина, техобслуживание. То есть надо докопаться до первопричины и влиять на нее. Если человек на человека влияет, вот разговариваете, кто занимается качеством, непосредственно с ним и работает. Нет, я категорически противник штрафов и никогда не рекомендую вам это применять. Штраф как крик, инструмент сильный, единственное, что к нему очень люди быстро привыкают, обрастают шкурой, и это сильно влияет на общение между в коллективе. Поэтому нет, лучше действовать на сознание. Ну, пусть он второй раз это повторит. Ну, значит, если повесить его фотографию, чтобы ему было стыдно. Ну, только раз просто уволите. Главное, что когда его уволите, все другие сотрудники будут с этим согласны. Ну, действительно, он трижды это сделал за один и тот же период времени, трижды с ним разговаривают, все знают, как разговаривать мягко. Но при этом предупреждаете ему как-то раз, что... Ну, если он действительно не... Ну, не способен человек, ну, что теперь? Расставайтесь.
Если вы с человеком расстались,
второй раз берете его, то он просто получится? Ой, скорее всего, ну, это добрость нет, потому что он там себя не проявил, но если на другое место работает, то такое, в принципе, возможно. То есть я никак не оговариваю, то есть лично я этого ни разу не делал, но никаких запретов на эту тему нет. То есть, ну, я так никогда не делал. У меня просто таких историй не было. А на заводе запретов нет, может быть, такие истории были. Но если были, то нечастые. Обычно уходят, вот, как вы говорили, звезды, да, и потом возвращаются. Он ушел по ней, бац. Ему назвал на 80 зарплат, технический специалист на 140. Естественно, больше. Он говорит, нет, мы не будем платить тебе, хоть ты этих денег стоишь. Но когда нет, у нас там тогда все придется повышать. Не будем мы этого делать. Он поработал 2 года и вернулся. И сказал, что да, говорит, немцы, конечно, крутые, но там так скучно. Ничего нового нет. Ну, вот это как бы живуха. Ну и вернулся. Да, обратно взяли.
Скажите, а у вас какое желание, вы говорите, все вот отдаляетесь, отдаляетесь от производства, бизнес-лидеры, какое желание переодеться, вот так, замаскироваться и туда пойти, чтобы поработать на чем вам заводе, на другом?
Никогда не было.
Посмотрите ситуацию, откуда изнутри.
Никогда не было, честно. И я когда-то себе понял, что не стоит этого делать. Но это мое решение. Никогда не было. Никогда не было. Бегать, да. Соревноваться с людьми, да. Силы мериться, да. Вставать на их рабочее место, нет. Но я однажды пробовал, 2 суток отработал водителем-погрузчиком. Но мне просто хотелось, не потому что я хотел водителем-погрузчиком работать. Мне просто как-то получилось, что я миновал эту стадию там, в развитии торговых отделений, и я не согласен, что я работаю 7 человек на складе. Я считал, что можно справиться с теми. И чисто из доказательной базы я пришел посмотреть, что мне делать на складе, да, и это сделал по другим причинам. То есть мне нужно было убедиться самому, что можно справляться второе вместо 7. Когда я в этом убедился, вот с этой позиции, да, я, конечно, сказал, что ничего мне парить мозги, будете работать втроем. Вот в этом смысле, да. А вот просто понтоваться, что я типа такой весь из себя демократичный, не нужно. Если вы сомневаетесь, у вас есть теория, что можно делать работу втроем вместо семи, в этом смысле, да, этот принцип такой, называйте, бойте Гетти Генбусу, да, идите вместо и смотрите его своими глазами. У меня просто сильно там работал, может, на 30%, но больше я просто смотрел, что происходит на складе, просто два дня стоял и смотрел. И после там, 48 часов понял, что я был близок к правде и смог потом убедить уже руководителя, что мне будет работать человек, и не надо мне рассказывать сказки. Я там сейчас двое суток просидел на складе, и ничего там такого, что ты мне рассказываешь, что там не было. В этом смысле, да, это очень хорошо. Если есть проблемы, вы не сходитесь, можете прийти в эту самую гущую проблему, посмотреть собственными глазами, одно из упражнений встаете для молодых специалистов, там, в литературе написано, вы идете в производство, ну, вас посылают в производство и говорят, смотрите там целую смену, ничего не делайте, а через смену приходите рассказать, что вы увидели. Задача, на самом деле, сложная. Вы там ничего не говорят, но вы смотрите 8 часов, и через 8 часов вас просто рассказать, что вы увидели. И на самом деле, что рассказывать тогда? Ну, работает все, да. Надо что-то рассказать. И потом, как вы рассказываете, руководство делает выбор, к чему вы склонны, там, какие у вас есть особенности, на что обращает внимание. Такие психологические тесты. Но если есть, говорю, вот есть неуверенность, и вам нужно принять решение, это хороший метод, да. Но он называется, в Японии так называется, там 14 принципов, это ближнего производства Toyota. Метод называть, есть метод решения проблем. Идите в проблему, смотрите. И, соответственно, она очень сильно подскажет решение нахождения причины. Но если я так понял, то ответ такой. А вот просто пойти и работать, нет, я лучше пойду там, на лыжах побегаю. Если вот просто мой выбор, да, там, идти работать на завод, новую профессию, или там пойти позаниматься, пострелять из винтовки,
ну, биатлон. Когда вы стоите как вы, как Сергей на производстве, Сергей Колесников, там как производство по-другому. А если вы приходите, не знаю, с бородой, там, в темных очках,
Ну, вы знаете, в любом случае обман будет скрыт, и в любом случае это будет оценку даваться примерно такую же, как вы даете Путину, который летает журавлями. Я не хочу журавлями летать. Нет, ну что мне скажут? Ну, намазал я их раз. Ну, услышал я какую-то фразу. Может, они цеплятом для себя. И что мне с этим делать? А дальше все будут понимать, ну, какой-то странный мужик что-то ходит, рабочий. Ну ходи, что дальше? Ну, услышишь, там люди не матерятся. Ну, матерятся. Что я полезно для себя вынесу? Если нужно какую-то проблему решить, и эта проблема не мучает, и мучает руководителя, и действительно можно разговаривать с рабочим для того, чтобы эту проблему решить, это оправдано. А вот, мне кажется, это немножко так, с моей точки зрения, это не советую. Вряд ли вы на секрете себе заработаете. Более того, как раз на практике кажется, что ваши рабочие разбираются в этом, на этом участке лучше. Это правда, он этим занимается 300 дней в году. И он, естественно, в этом специалист, и вряд ли вы сможете в этом смысле обыграть. Но вот если вы занимаетесь биатлоном, могу сказать, что биатлонист стреляет на каждый выдох. И это при пуле 150 ударов. Попробуйте посоревнуйтесь. Он это делает 10 тысяч выстрелов в каждый год, и занимается как на работе. И вот вы приходите к этому биатлонисту и говорите, давай я сейчас попонтуюсь и с тобой постреляю. Вы просто попадаетесь на каждый выдох, приезжаете винтовку и стреляете. Вот вы дышите, и на каждый выдох вы должны сделать выстрел. Даже в спокойном состоянии сможете сделать и попасть в 4 сантиметра в диаметр, даже без пульса. А вот приходите к биатлонисту профессиональному и говорите, давайте попонтуемся. Ну, вы будете очень бледно смотреть. Я думаю, что к рабочему подойдя, он эти операции делает каждый день, и аналог у него огромный, и пытаясь это повторить, вы будете смотреться как калоша. Ну, если я что-то делаю там целый год, я в любом случае, естественно, продвинусь. И если через год ко мне кто-то посетит из новеньких, он, естественно, будет смотреться очень бледно. Ну, надо осознавать, человеческие навыки, они тренируются. Если вы занимаетесь каким-то видом спорта там 10 лет, то вряд ли новичку стоит там как-то уж очень круто заходить. Скорее всего, он однозначно проиграет. И в этой ситуации будете вы, как руководитель. Потом думайте, как вы из этого будете выплывать. Ну, не знаю.
Не очень хорошо.
Сергей, вопрос такой. Техника безопасности, да? Ну, больной вопрос произошел. Может рабочий к вам просто прийти, да, там, раз бумажки не все равно писать не любит. Да,
не может. Но если он ко мне придет, он не впадет. Если я на производство, подойти может. Ну, на заводе я стою, но они могут подойти. Ну, там, сколько я там могу подключать? Час, цехи. Хотят, подходят. Но такого, что ко мне толпы выстраиваются, такого нет. В любом случае, вы привычки своих сотрудников всех оценивать не по следующему фактору. То есть я тоже начал любить повторять. Ребята, вы когда ко мне заходите, думайте не как ко мне зайдете, а как вы выйдете. Если я пойму, что вы зашли просто так, для вас это незаконное качество. Я не люблю, чтобы ко мне просто приходили. Ну не надо ко мне просто так приходить. Если проблема стоит того, и ты зашел, ну зайти ты можешь. Но если ты просто... То есть в принципе я тоже себе говорю, по поводу Лукашенко, да, там говорю, Лукашенко, как хотите встретиться? Я говорю, вы знаете, когда я таким людям скажу, я больше думаю, как оттуда выйти, а не как туда зайти. Ну, то же самое, вы думаете, как вы выйдете от меня, с каким лицом оттуда выйдете? Если проблема не стоила, если еще ко мне пришли, ну, скорее всего, я внутренне поставлю вам большой знак минуса. И в следующий раз, если опять придете ко мне с этими вопросами, я вас отругаю. А третий раз, скорее всего, сделаю, ну просто парень, ну, там, очень хочется сказать, на честных глазах, но денег предложение не делает. Поэтому, ну, и когда вы это постоянно демонстрируете, люди сразу подумают, а стоит ли лично ходить. Наверное, эту проблему можно решить самим или там, со своим руководителем. Если вы будете допускать всех к телу, у вас просто не будет времени на свою работу, да. И вы будете нервным психом к концу работы. Или там будете демонстрировать то, что делал Лукашенко, кстати, он же тоже очень любил в свое время. Работая, если читаете его историю, он очень любил общаться, он часто это демонстрирует. Вот президент общается постоянно с народом. Если конференция слушается Лукашенко, мне это не нравится, короче, честно. Ну, это как бы вот предрасположенность руководителя и такой, я не знаю, такой очень сильный популизм. Ну, может, в политике это нужно, а в вашей собственной компании вам зачем это нужно? Это ваша компания, все знают, что вы там владелец или руководитель. И есть куча людей, которые разбираются в узких вопросах лучше вас. То есть, ну, я это
Нет задачи.
Я это не очень сильно приветствую. Людям всегда, конечно, хочется пообщаться с успешными людьми, но... Нет, вы должны понять, что иначе у вас не будет просто времени. И если вы, конечно, заполните... Вот, знаете, это как сосуд, это ваше время. И вы управляете этим сосудом. Если вы заполните вот это время общения непродуктивными, то у вас останется вот только верхушка этого айсберга. То есть вряд ли вы там не заметите с любимым спортом, вряд ли у вас хватит время там без детей на спорт или там на английский. Но вы будете общаться, давно общаетесь, узнаете какие-то мелкие подробности, кои всегда будут в быту. И лучше пойдите в свои туалеты в своих раздевалках, если они чистые, поговорите начальника производства и уйдите. Если был плохой туалет, отругаете. Пользы будет больше. Или, ну, добейтесь, чтобы туалеты были чистые. Во всяком случае, это действие направлено на рабочих, оно системное. И у вас в итоге везде будет чистый туалет. Рабочие вам скажут спасибо. Но общаться со всеми – это очень тяжело. Главное, что тратить столько энергии, ну а кто-то будет принимать какие-то другие. Ну, не знаю, я не рекомендую. Есть, может быть, просто у меня компания стала большая, я так рассуждаю. Я не могу себе просто позволить тратить время там. Хотя, когда на производстве, они не могут подойти спросить. Мне нравится, конечно, общаться с инженерами. То есть рабочие, но инженеры технологии или после инженеры-электронщики, связанные с технологиями, вызывают у меня собственный интерес, я к ним сам подхожу, потому что они являются носителями, они являются белой инженерной костью. И с ними мне интересно общаться. Я всем сам к ним подхожу, спрашиваю, какие новости, какие события, новые разработки у них были. Это мой вопрос обычно. Да, они рассказывают. Но это как бы интерес уже от меня идет. Все изменения продукта происходят постепенно. То есть вот нельзя сказать, что у нас был рубероид, и тут же мы начали выпускать там какие-то супер популярные ПВХ мембраны. То есть я просто постараюсь рассказать, как это происходит с точки зрения времени. Сначала покупаете технологию, потом изучаете ее возможности, потом это стакате с пределом возникает научно-технический центр. У нас он возник, как только СБН сталкивается с дилеммой дальнейшего развития, возникают научно-технические центры. Работают обычные химики, инженеры, разрабатывают новые рецептуры для разных целей, там, для создания новых качеств продукции, для новых клиентов, коими могут быть там, крайний север или экспорт. И, соответственно, все разработки ведутся не потому, что там кто-то что-то захотел, да, а ведутся потому, что есть заказчики. Заказчиками являются сами бизнес-лидеры, которые хотят технологию сделать такой, чтобы она снижала издержки. Это одно направление. Вторая вещь разработки, это связано с тем, чтобы делать продукты для других рынков, там, для Европы или Севера, или для каких-то нишевых областей применения, которыми являются там полосы, ледные полосы аэродромов, мы для них делаем теплоизоляцию под аэродромные плиты. Соответственно, для них ведутся разработки. По большому счету, если быть совсем уж просто, да, это на базе какой-то основной технологии делаются исследования новых добавок, других химических соединений. То есть это, ну, как бы, есть некая основная технология, в рамках которой ищутся решения, ну, как в медицине, там есть, кто в химии разбирается, да, там есть какие-то соединения углерода, да, пытаются вокруг этих соединений найти какие-то новые качества. Ну, связаны с тремя основными источниками: себестоимость, новое применение. И этот процесс, он, как в любой науке, в каком-то смысле случайный. Если он находится на стыке качества цены, имеет коммерческое будущее, бизнес-лидер дает ему оценку и дает ему ход в производство. И, соответственно, те разработки, которые ваш технический центр разрабатывает, идут уже в технологию. Ну, то есть это примерно такая кухня, она бесконечная. Какие там бывают результаты, иногда бывают случайные, иногда бывают не случайные. Может быть, очень путанно рассказываем, но это творческий научный процесс.
А если вот что-нибудь конкретное, ближайшее будущее, которое вы уже там
анонсируете? Я, может, сильно увлекся в процессах. Так, конечно, все достаточно красиво звучит. Мы выпускаем каждый год 15-30 новых продуктов. Но, в частности, мы выпустили в этом году продукты для дорог. Это стеролопротиностерольные продукты для модификации дорожного битума. Хотя, опять, честно говоря, этот продукт хорошо известен на Западе, ему уже 37 лет. Мы сделали, ну, опять, для ремарки, там, для того, чтобы вы понимали, кого. Мы сделали продукт для крайнего севера с гибкостью минус 50 градусов. То есть добавили определенные вещества, которые дают гибкость при минус 50, он не ломается, не лопается. То есть даже для минус 60 может удерживать температуру. Такой продукт сделали. Сделали продукт под аэродромные плиты, чтобы при взлетах посадках самолетов аэродромные полосы выдерживает. То есть этот теплоизоляционный материал, о котором я рассказывал, экструзионный пенополистиролный твердый, как доска, он является теплоизолятором, он уже является несущей конструкцией. Такой продукт выпустили. Сделали несколько новых видов мастик для применения, для склеивания стали с деревом. Что еще мы сделали? Мы выпустили бассейновые пленки. Знаете, есть такая технология бассейна, да? Вот. Бассейн сделали, все приклеили, потом плитку. Напольную плитку и делать гидроизоляцию. Это дорого. Мы вот решили, что сделаем ПВХ-мембрану, покрасим ее в голубой цвет, и можем даже цвет плитки покрасить, вы просто ее наклеиваете, и получается тот же бассейн с гидроизоляцией, и внутренне он смотрится так же, как, ну, там, можно что угодно рисовать, можно рисовать тоже в виде плитки, при этом он не скользит, поскольку ПВХ имеет большую коэффициент трения. И смотрится не хуже, а стоит в 4 раза дешевле. Этот продукт мы сделали. То есть, в принципе, это каждый год целая серия, 10-20 продуктов каждый год. И я могу просто долго об этом рассказывать, но все это вокруг основной темы. ПВХ дивизион разрабатывает ПВХ продукты, битумщики ищут вокруг битума что-то, и там целая кухня. Ну, это постоянный процесс. Ну, интересно, ответил на ваш вопрос?
Да,
ответил, да. То есть, могу дальше продолжить, но это будет целая лекция.
Можно продолжение этого же вопроса? Вы как хозяин, грубо говоря, насколько вы доверяете своим менеджерам, которые приходят и начинают убеждать в своем проекте? Вот этот очень нужен людям, вот будет спрос офигенный. А вот вы смотрите ему в глаза и насколько вы ему доверяете? И как вы его проверяете, грубо говоря?
Да. Ну, собственно говоря, почему я опять вот пытаюсь ответить этот ответ, возвращаясь к предыдущему вопросу. Есть некий мейнстрим, связанный с бизнес-юнитами и созданием технологий. И по большому счету, если это связано с этой технологией и с этими продуктами, в которых вы уже забрались, то, скорее всего, ответ будет «да». Если это экономическая причина, то, как правило, такие инициативы внутри компании очень быстро подходят к поддержку. Потому что это основной мейнстрим. Это обычно привязано уже к существующей технологии, к небольшим изменениям, к поиску применения этих продуктов в других сферах. И, как правило, такие проекты надо поддерживать, даже если каждый второй будет удачный, в любом случае вы выиграете. Если это касается принципиально новой технологии, или это новый бизнес какой-то, да, связан с выпуском, условно говоря, не теплоизоляции, не кровли, а там древесных пыль, условно говоря, да, там древесина, это в принципе другой бизнес, другая технология и там другие игроки, то, скорее всего, с вероятностью 90% ответ будет нет. Потому что это совершенно другая поляна. Это надо знать психологию опять хорошо, надо изучать маркетинговое окружение, надо понимать барьеры входа, надо осознавать, какие перспективы роста. И в любом случае я шел таким образом. Все первые проекты, какие бы вы ни делали, все равно вы делаете много ошибок. Ну, сложно избежать их. Как бы вы технологию не пытались скопировать, пока научатся люди, пока они все наломают, вы все равно за первый проект заплатите в полтора раза дороже. Каждый последующий будет, конечно, дешевле. Поэтому вы должны прикинуть, сколько таких потом проектов можно повторить, сколько потом вы сможете тот опыт, который вы купили задорого, да, повторить. И на базе этих ответов, как это может применяться в системе с вашими продуктами? Можете ли вы эту технологию, продукт продавать тем клиентам, которые у вас уже существуют? И если вы ответите на все вопросы «да», то с какой-то вероятностью, наверное, вы сможете сказать «да, мы будем идти». Но это бывает крайне редко, скажем так, раз, может быть, 5 лет, когда мы беремся за новый вызов, говорим, что вот мы будем теперь заниматься теплоизоляцией. Мы теперь, так скажем, в 2004 году, и вот уже 8 лет как бы с этого не исходим. Когда весь рынок перепахаем, может быть, будем думать дальше, что же еще можно придумать. То есть я не сторонник резкой диверсификации портфеля. Ну, да, скорее всего, меньше по праву. То есть это какая-то эпоха, должны быть финансовые ресурсы должны быть достаточно, рынки должны быть растущими, и, возможно, и консолидация должна быть, потому что мы хотим быть лидерами. Да, если уж там два игрока поделили весь рынок, и рынок не растет, ну, вряд ли в это есть смысл суваться. Если же какие-то вопросы есть, и деньги есть, и амбиции есть, и в тех рынках, которые лучше развивали, это достигли высокой доли рынка, наверное, раз в 10 лет, раз в 5 лет можно что-то попробовать. Ну, это выбор. Отчасти должен быть ваш.
Вот как раз продолжение. А если тут надоел уже рынок, этот продукт, это
бывает такое? Бывает, берите лодки, идите сплавляться, и идите на соревнования, ребят ломают. То есть я беру на винтовку и просто говорю, ладно, ребят, я уехал на соревнования. Ну, кидайтесь, набегайтесь, наплавайтесь, через 10 дней снова потянетесь. Болезнь легко лечится.
Ну, я сам так делаю.
Да, и все лечится. Не сидите в офисе, уходите, и нечего с кислой мордой смотреть на своих подчиненных, уходите и все. Встреча отменяется, уезжается. Безопасность? Ну, по большому счету, есть служба... Знаете, мы лезем в тему, в которой не могу. Я отвечу очень поверхностно. То есть служба безопасности – это те службы, которые не очень любят публичности. И если я буду слишком подробно рассказывать, я буду неправ.
Нет, даже не подробно, если можно.
Ну, по большому счету, сбор информации.
Сбор информации.
Ее анализ. Все. По большому счету, вот, краткий ответ. Сбор информации и ее анализ. Сбор информации, ну, скажем так. Это основа плюс ее аналитика, интерпретация. Если есть какие-то вещи, связанные с злоупотреблениями, ну или такие другие вещи, ну, соответственно, привлечение следственных органов или негласное собственное расследование. Ну, ничего сверхнового там нет.
А есть ли у вас компания служба внутреннего контроля? То есть, которая занимается, например, проверкой операционной деятельности там бизнес-единиц, заводов конкретно?
По факту есть, но мы почему-то его называем внутренним аудитом, хотя вот мне тоже консультант наш говорит, что по большому счету у вас служба называется внутренним аудитом, а половина функций выполняет по внутреннему контролю. И сейчас такой разговор в компании ведется, ну, скорее всего, будем думать по поводу того, чтобы называть вещи своими именами. То есть, названия такого в компании нет. Но по факту такая работа ведется. Ну мы тоже как бы вот, видите, не все вещи успеваем правильно называть. Но работает в департаменте 16 человек всего вот внутреннего аудита. Ой, я очень плохой советчик мозговой структуры, я слишком прямой. И
да,
поэтому с таким типом, как я, лучше советы не слушать. Учись у других людей, да. То есть это, с моим типажом там делать нечего. Ну, я вообще стараюсь к ним глазами попадаться по возможности. Но если там требуют губернатора встречи, ну, слушайте внимательно, что они говорят, соглашайтесь в большинстве случаев и быстро уходите.
Сергей, а в тендерах вы участвуете?
В тендерах со закупкой? Да, конечно, мы работаем с государственными компаниями, с господрядчиками. Мы поставляем «Газпром», «РЖД». Везде, конечно, своя кухня. Везде там свои требования, они меняются. Меняются менеджеры, меняются требования почему-то, хотя корпорация. Ну, есть проблемы. Но когда вы туда вошли, и вас там знают, в общем, так более-менее можно поддерживать отношения, работать.
А как войти?
Взяток не платим, сразу скажу. Взяток не отдаем никому. Ну, кстати, и в сочинском Олимпиаде тоже никому не платим. Но тем не менее, поставляем. Не на себя объект, но поставляем. Ну, не платите, и все просто, и все. Нет и нет. Ну, мы же не все объекты выиграем. На некоторые объекты люди возят из Швейцарии. Считают, что это лучше. Зато два, в три раза дороже. Ну, хорошо. Это их выбор. То есть иногда мы проигрываем объекты. Да.
Ну, у вас какая-то технология из захода? Без денег, так скажем.
По большому счету мы используем имя компании, обычные вещи, четыре вещи, да, изучение клиента, презентация продукта, работа с возражениями, при работе с возражениями рассказываем о качестве продуктов, о наших галерее объектов, о техподдержке, спорим, системно работаем. То есть на самом деле здесь ничего от того, что вот есть в книгах, 99% это так. 1% это ваше обаяние или ваше знакомство, ну это буквально 2-3%. Да. И если будете следовать этому принципу, ну, не выиграете все объекты, но это же не самоцель. Вопрос, как вы их выиграете? Это то, если вы будете там долго следовать, рано или поздно создадите себе имя. Вот, допустим, есть наш швейцарский конкурент на рынке, если персоналов есть такой, вот технику не дает, а Зика дает. Это же вот такое профессиональное мнение, и с ним сложно уже бороться будет Зики. И они в итоге кроли все проиграли. Да? Проиграли. Теперь они пытаются только остаться в гидроизоляции. Ну и там мы тоже, я надеюсь, с ними разберемся.
Сергей, продолжение. Ну вообще в строительном рынке, да, есть замечательно там уже привычка, непривычка, там тенденция, что там архитекторские какие-то деньги, там прорабские. Да, ну, вообще ваше мнение, там, строительный рынок, да, он же тоже ваш.
Мы работаем с архитекторами, мы знаем об этих проблемах, но опять же подчеркиваем, мы в этом не участвуем, мы делаем свою продукцию настолько удобно, чтобы архитекторы ее покупали. Вот часть нашей деятельности направлена на то, что мы имеем 120 технических специалистов, из которых часть создает научно-техническую информацию, часть занимается обучением в научно-технических учебных центрах. На самом деле это большой пласт работы, но мы подходим к этому творчески, то есть мы создали все узлы альбома технических решений по кровлям, по узлам, по фасадам. Это огромные кипы книг, это очень много электронной информации. Мы ее согласовали с Минэкономразвития, Минрегионстроя, там ФНТЦ. Соответственно, это одобрено к применению. И просто архитекторам даем уже такие решения, которые они просто забирают и неправильно готовы. То есть мы за них эту работу делаем. То есть очень сильно влияем на мнение архитекторов. И просто они подсаживаются на технологии, просто сложно отказаться уже. Поэтому применяют, рисуют наши проектные решения, и мы этим гордимся. Плюс мы занимаемся обучением. В прошлом году 9 тысяч человек прошли обучение, из которых там часть студенты, часть из них это подрядчики, часть это торговый персонал дистрибьюторов, и часть это непосредственно архитекторы, проектировщики, которым самим интересно знать новые направления, наши решения. Они же довольно послушают, есть даже продвинутые курсы двухдневные, один это теория, второй это практика. Мы их просим, если хотят, если могут попробовать это в применении. 9 тысяч человек это большая цифра, и мы сейчас начали писать учебные программы для учебных вузов. Мы хотим, чтобы студенты изучали как и крыши правильно, то есть там учебная программа не менялась. С Хрущева, да, там написано 4 слова рубероида, так уже никто не делает, и мы пишем сейчас учебные программы, и некоторые лекторы соглашаются, берут наши курсы, читают студенты.
Ну, а вообще, вот просто, ну, как бы, у вас же больше опыта и по миру в том числе. То есть это тенденция, ну, мы отстаем, или это как везде так сейчас эта тенденция, она будет схлопываться, она останется такой.
Влияние архитекторщиков очень высокое, и подлецов достаточно много. Больше всего мне нравится, мне лично не пришлось с чехами. Более подлых людей, чем в Чехии, я еще нигде не видел. И там есть очень подлые технические специалисты, которые действительно пытаются эту карту разыграть и разговаривать с позиции силы, с позиции обмана. И, ну, это мое личное, опыт. Может быть, Чехия здесь ни при чем. Но вот мне как бы повезло на некоторых чешских проектировщиков. Да. Может быть, просто мы русские, поэтому они к нам в 68 году плохо относятся. Может, все вместе взятое. Поэтому подлецов хватает везде. Некоторые взяты берут деньги, не стесняются. Ну, не платят тоже этим чехам. У нас есть одно очень большое дело судебное в Чехии. Да. Не без участия этих технических инспекторов чешских. Ну, о чем судимся. Я не могу сказать, что это простая тема, влияние архитектуры очень сильное. Но старайтесь воздействовать без денег, потому что деньги это очень короткий путь в никуда, стратегически вас ничему не приведет.
Как легкий бизнес.
Ну, если хотите там через 2 года дисленка, можете пытаться счастье. Если хотите на этом рынке долго остаться, скорее всего, ну, тяжело вам будет. Ну, такие вещи допускают, как там рестораны, выезды, якобы на конференции, хотя вы можете это отставлять. В виде там, хорошего отдыха. То есть вот, такие нигерные формы поощрения, они допустимы, и в принципе и наши конкуренты этим пользуются. Приглашайте их в Египет на какую-то конференцию, реально там конференция на 1.5 часа, если на время сидят там парень пасит за ваш счет. Ну, конференция, тем не менее. Кто хотел, послушал. Ну, такие формы допустимы, да, влияние. Ну, сколько вы можете человек, правда, вывести, это другой вопрос.
Все равно, ну нет, все равно информацию выдаешь.
Как набираете ИТРов, головастых, то есть тех, которые способны не только думать, но и творить?
Ну, если вы входите в бизнес, то лучше, конечно, брать известных специалистов на рынке от конкурентов, как его задавали вопрос. Лучше, конечно, стараться их перекупить, принять, понравиться. Какие могут вопросы быть? Старайтесь продать больше, постарайтесь рассказать о вашей философии компании, продать ваш рост этому сотруднику, или продать больше полномочий. Методы влияния любые, лишь бы этот сотрудник перешел на начальном этапе. Если же, в принципе, в компании есть школа плеяда, и вы уже в этом бизнесе давно, то старайтесь опираться на своих и растить своих. Это всегда лучше, на мой взгляд. В принципе, вот, в зависимости от стадии развития, используйте тот или иной способ. Если компания развита, то я даю предпочтение этому. В этом бизнесе растить себя своих. Как показывает практика, пришлые люди тяжело приживаются, знают меньше, чем гонора, и часто с ними обжигаешься. А если уж деваться не было, то приглашайте. Но опять же, я помню те примеры, когда мы приглашали, я потом 3 года ходил, лечил ее, потому что она очень тяжело переживала нашу корпоративную культуру, ей было сложно к ней привыкнуть. Но видишь, что она одна будет в лаборатории, как одна? Почему у нас там одни человеки в лаборатории, ну, блин, Виктор, у нас тут по одному работают? Нет, так невозможно, вы о качестве не заботитесь. Да нет, заботимся про Виктору. Но она вот не верила, что должно быть 5 человек, а не по одному. И на это уходила, без нее вы не можете, поскольку она знает много химии. А с другой стороны, она не смысла, что с таким штатным расписанием. И вот вы 2 года, она 2 года вам пишет заявление об увольнении, и там каждые 2 года с ней, каждый год с ней встречаете и лечите ее. Там. Блин, Виктор, что ж вы, даже вас любим, да куда же вы уходите от нас? Да нет, вы что, вы не про нас поняли. Ну ладно, она там заберет удовольствие. Хорошо, ладно, придурки, но поработаю еще год. Через 3 года она говорит, собирается сами, говорит, а вот у них 5 человек в лаборатории работают, у нас по одному. Уже да, Виктор, какая у нас видовая компания? И она уже смотрит, как так. Ее собственное решение, и что у нас там так мало людей работает в лаборатории, а делают они 10 раз больше. Она рассказывает какую-то свою собственность. И что же, да, про Виктор, ну все правильно. Хотя 3 года назад она была совершенно категорически с ними согласна. Но, соответственно, надо с такими специалистами, конечно, лучше самостоятельно быть знакомым. То есть вы должны постараться как бы сами с ними вести эту беседу. Это лучше, чем встречаться с рабочими, поверьте. Просто, времени не так мало. И я не шучу просто. Действительно, времени мало, а они являются инженерной костью, и без них действительно рабочие превращаются. Ну, как вот там, были же истории в 41-м году, да, там, бригада танков, 1400 танков, что ли, под Смоленском поехали искать немецкую бригаду танков. Я уж не помню, там у немцев была известная история. Кто немцам танковой группировкой в 41-м году командовал? Кто не помнит? Да, Удариан. Он, соответственно, наши танкисты с удовольствием. Причем Т-34 были. Немцы это были в 41-м году легкие танки. Т-4-миллиметровое орудие. То есть, если бы 2 армады встретились, я не думаю, чтобы дальше Смоленск бы Удариан доехал. Вот реально спокойно пропустил болото. Они там выработали весь дизель. И благополучно там 1500 танков бросили в болоте. И 4500 танкистов превратились в 4500 партизан. И они пошли обратно пешком. Немцы спокойно с танков их расстреливали. Убили практически всех. Не прям ни одного солдата. Вот цена решения Красной Армии командира. Соответственно, если у вас нет технолога, вы фактически находитесь в той же ситуации. Ваши рабочие не знают, что делать. У вас есть оборудование, танки Т-34. Лучшие танки, да, я хочу сказать, Т-34 танки были лучше, чем немецкие танки. И я уверен, что и психические качества наших бойцов были такие, что они готовы были умереть. Потому что один к одному. Кстати, я вам скажу, что в 41 году у немцев было 5100 танков. А знаете, сколько было в российской армии танков? В строю было 18 тысяч танков, а в численности 23 тысячи танков. Российская армия, советская армия, имела превосходство в танках четырехкратное. Тем не менее, вы знаете, итоги 41 года. Это я просто по поводу умения воевать. Воюют не число, не рабочими. Технологии это очень важно. Так, собственно говоря, технологами военных действий были командиры. Я часто своими подчиненными вспоминаю истории с 41 года, там, про спартанцев. Это дает людям такое хорошее восприятие метафорическое, что вот это важно, а вот это не важно. Люди, количество не важно. То есть вы можете там 300 спартанцев, да, удерживать неделю проход 40 000 армии. Может. Можно там семером сделать то, что не сделают 100 человек. Ну, там, в Беларуси был завод 1200 человек, сейчас там 150 человек работает, а делал 10 раз больше. Это при Беларуси, да, там, почему, собственно говоря, у них проблемы с промышленностью. Такие примеры ярко показывают о том, о важности технологии. Когда там про войну рассказываешь. Здесь мы деньги теряем, а там мы теряли жизни людей и фактически теряли страны.
Говорили военные.
ТРМ сдерживается молодых, чтобы не удрали, не разбежались. При этом, в том числе, которые будут перекупать.
Ну почему? Некоторые все-таки уходят. У нас очень много компаний, сотрудников уходит. Процесс такой, что вот есть вы, которые тянете всех сотрудников, вы пытаетесь им нравиться. То есть борьба за сотрудников идет всегда. Вы являетесь центром притяжения вашей компании. Другие планеты, другие компании тоже тянут. Сотрудники в этом случае выбирают. В конечном счете это есть рынок труда, наверное, это правильно. Если этого не было, то было бы рабство. Методы все те же самые. Это развитие персонала, это кадровые резервы, это возможность роста. Это, ну, это, я могу только повторяться, те часть технологий, которые существуют. Но мы не всегда в этой борьбе выиграем. Сразу скажу, что я не могу сказать, что у нас там передовая компания. Текучка у нас примерно в производственной компании 10-15% каждый год. То есть мы где-то каждого десятого, каждый год теряем. Единственное, что могу сказать в оправдании, что мы теряем людей низкой квалификации. На упаковке, там, то есть их легко поменять. А вот там, где есть белая кость, мы даже сами лично мы с ними знакомы, и там, конечно, потери этих специалистов, они значительно больше потери. Но, грубо говоря, если даже мы потеряли бы там 1000 бойцов в 41 году, мы потеряли бы значительно меньше, чем если бы потеряли 1000 классных командиров, полковников, майоров, которые в 41 году были очень важны. То есть если бы у нас было те 10 тысяч военных специалистов, наверное, не было такой тяжелой войны. Подчеркиваю, вы можете эти справки проверить, что по перевозу техники Советский Союз опережал немцев, и даже в танковой серии. Но сражения показывали ровно диаметральное значение. Ну, там можно говорить про связь, про управление, про то взаимодействие войск, это там будет целая история. Но хотя она может легко переноситься и в промышленность, как говорил один из японских основателей, там, Sony или кто-то еще, что все принципы ведения войны распространяются на бизнес. То есть единственное следствие, что деньги, мы теряем деньги в бизнесе, а войне мы теряем людей. А в принципе все те же методы маркетинг, разведка, технологии — это войска, это военное вооружение, рынки — это страны, вы захватываете. Можете использовать терминологию для каких-то метафорических сравнений. Мне это, в принципе, она помогает.
Подскажите, пожалуйста, а как вы позиционируете с точки зрения вот, конкурентоспособности своего товара, своего продукта, в общем, в принципе, да, по сравнению с конкурентами? Вот имеется в виду цена, допустим, да?
технологичность, дилерская сеть, там, отсрочка платежей, вот в этом смысле. В чем сильная сторона, да, вашего продукта? Где вы выступаете?
Чем сильнее качество, тем лучше бренд, и тем ниже цены, тем меньше вы можете позволить дебиторку задолженность, поскольку ваш продукт востребован, и можете быть наглыми дистрибуторами и не очень сильно давать им дебиторку. Чем слабее ваш продукт, тем больше риски дебиторки вы должны принять. Это баланс разных интересов. Поэтому наши сильные стороны – это качество, это бренд. Цена у вас не самая низкая. Я вам сразу скажу, что все наши конкуренты вынуждены давать ниже цену. Дебиторская задолженность у нас только, дебиторку мы даем только поверенным клиентам. То есть мы не очень консервативны в этом смысле, да, наши конкуренты в этом смысле иногда позволяют себе больше риски. Но за это и платится в итоге. Поэтому сильные стороны – качество, стабильность поставки. Мы стараемся поставлять по всем заказам в течение 72 часов с доставкой до продукта. То есть еще одно качество, сроки доставки, бренд. Цены у нас в принципе невысокие. Не могу сказать, что они у нас там низкие, но невысокие. То есть я думаю, что у нас большинство ассортимента находится в середине рынка.
А если сравнивать, как вы говорили, с европейскими компаниями?
С европейскими компаниями? Вы должны понять в стадию, если мы нам контролируем какую-то территорию, большую часть рынка, то мы просто не обращаем внимания. Но, как правило, это все импортное дороже. Те компании, которые работают в России, европейские компании, то зависит от рынка. Там, если у нас большая доля рынка, то, наверное, наши цены могут быть и выше их цен. Ну, такое может быть. Если на рынке конкурентная, наша доля не очень высокая, то может быть ниже. Это здесь нет единого правила. То есть все зависит от тех задач и целей, которые вы хотите. Если вы сказали, что доля рынка для вас важна, значит, вы будете упираться, пока эту долю не получите. Когда получите, вы можете более взвешенно подходить к ценообразованию. Ну, это очень динамический процесс.
Вы упоминали, когда в Сочи, да?
Да, да.
Была конкурентная компания европейская, она, ну, Европа не намного выше в технологии, да,
где в данном случае вы взяли это. Просто мы же соревнуемся с огромным количеством компаний. То есть есть разные сектора, у нас все бизнес-единицы, и очень большая конкуренция, это целая сетка. Это очень много поединков, и каждый поединок по-своему, как футбольный матч, отличается. Поэтому здесь общих правил нет. В футболе есть определенная стратегия, но каждая игра, каждый товарищ, там, матч между двумя командами – это целая собственная стратегия. Поэтому стратегии борьбы с конкурентами разрабатывают бизнес-лидеры. Они эти стратегии развиты на продукты, на время, на территории. Здесь целая матрица. И вот так вот однозначно я вам не отвечу на этот вопрос. Здесь нет единого правила. Единственное, потому что я цены не устанавливаю, я за этим не слежу. Я этим не занимаюсь. Не знаю, что вот цены очень подвижные, это правда, да. И они меняются по времени года, они меняются от ЦФО к ЦФО, они меняются зависит от продукта, от истории продукта. Если мы на рынке 20 лет работаем, да, нас воспринимают как эталон. Но там, собственно говоря, нет смысла давиться. Если где мы входим на рынок, там, скорее всего, мы будем представлять очень низкие цены. То есть надо понимать, что ценообразование – это результат очень большого количества компонентов. Какую долю рынка хотите захватить, каким темпом расти, да? Как вас воспринимают, какое конкурентное окружение. И ответ на эти вопросы вы поставите цену в ту или иную позицию. И эти вопросы будете рассматривать практически каждые там, 3 месяца, каждый сезон. Постоянно забота руководителей и коммерческих директоров. Они постоянно это мониторят. Там, кажется, возникает функциональный маркетинг, да, изучение попадания в сравнении ваших плюсов и минусов в отношении конкурентов. Таблицы работают хорошо.
Хотим просто школу открывать, да, тоже? Маленькую пока, компания маленькая. Что посоветуете? На что?
Школу какую?
Ну, мы печки строим, да, если будем учить печников себе.
Школу учить печников себе.
Потому что те люди, которые сейчас есть на рынке, да, они проблемные с точки зрения там, дисциплины, с точки зрения организационности.
Вы хотите создать школу для обучения собственного персонала?
Да.
А вы большую долю вообще занимаете на рынке?
Нет.
А вы
маленькая.
Маленькая.
И это переход еще интересный. С одной стороны, это ремесло, да, но мы как бы пытаемся внести в эту технологию.
Но насколько уникальный вот это будет навык в вашем бизнесе, он вообще говоря имеет основное значение, и вы собираетесь на это уникальное конкурентное преимущество построить большую компанию, или вы считаете, что процесс можно условия короче, продавать всем желающим компаниям, вашим конкурентам? Вот как вот вопрос на это ответить, зависит от этого будет стратегия развиваться?
Нет, мы еще не будем продавать это конкурентам.
То есть вы считаете, что основным...
Да, наличие адекватного персонала будет одним из наших конкурентов.
В таком случае это должна быть такая закрытая достаточно школа с определенными обязательствами выпускников работать у вас на какое-то время, а если они не работают у конкурентов, соответственно, вы должны понимать, что это будет двусторонний процесс, это будет затраты дополнительные, да, дополнительные затраты, а ваша маркетинговая стратегия должна тогда отражать то, что вы должны позиционировать себя как более высокое качество, искать нишу в качестве. То есть все вещи, все мероприятия между собой взаимосвязаны. Делая затраты в обучение, вы должны понимать, что вы уже вряд ли сможете конкурировать там только в издержках. Вы уже однозначно идете в другую нишу, связанную с качеством, да, поэтому позиционируйте себя как нишевый производитель качественных речек, пишите о том, почему вы это делаете, что мы обучаем. Соответственно, вещи, связанные с трудовыми отношениями, с обучаемыми, должны быть в центре вашего внимания, чтобы никто из обучаемых не шел конкурентом в таком случае, в течение 2 лет там условия, пока навыки не забудутся. А эти должны у вас работать, делайте из этого, постарайтесь это засунуть и в HR, в маркетинг, в производство, в философию, в культуру, и несите это. То есть сама по себе школа, если вы не засунете ее во все функциональные области, может быть только затратами. Постарайтесь это засунуть везде, куда можно. Продажи. Рассказывайте это вашим клиентам. Почему ваши печеньки лучше. Ну, то есть, это должна быть такая вещь, связанная с тем, что все элементы системы должны быть единены. И если вы как бы эту вещь начали делать, потом не говорите своим сотрудникам, что вы будете самой дешевой компанией. Они скажут, почему? Вы должны сказать, что за счет масштаба производства, за счет меньших издержек на единицу. Но это же не так. У вас нет там крупных машин, у вас опять все это руками делается. Поэтому они уже вам в это не поверят. Поэтому отвечайте честно себе, находите в этом плюсы, и эти плюсы раздвигаете. То есть обычно ответ находится в вашей собственной голове, просто, может быть, часто люди сами себе пытаются противоречить. Вы вот такую стратегию, значит, ее двигайте. Я бы это посоветовал. Хотя, опять же, я далек от этих вещей, мне как-то сложно сказать. Получится, хорошо, не получится, вы поменяетесь. Маленький бизнес тем хорош, но быстро переориентируется.
Сергей, вот ты говоришь, для вас бизнес – это вот сродни спорту, соревнованиям. То есть стать первым, стать лучшим. Но вот, например, вы сейчас уже первый, как минимум в нескольких областях. А дальше что? Через 10 лет, через 20 лет. Это уже получается борьба уже сама с собой, но для какой цели? Что через 10, через 20 лет?
Мы идем в буддизм, да, это отлично. Я не могу ответить сам. В светском свете ответ будет такой, что победив в России, мы смотрим на рынки Турции и Юго-Восточной Азии. Наверное, постараемся. Ну, выбора два. Либо мы пойдем в другие рынки, на которые я только что упомянул, либо мы должны придумать новую фишку, которую вот коллега спрашивал, там, придумать там, ну вот ладно, теплоизоляция, все, отъели, рынок стабильней, нашу долю как бы сложно увеличить, где нет смысла. Здесь нужна новая идея, вокруг которой опять компания будет развиваться. Ну, берем там новый продукт, который может быть синергичен. Ну, что это может быть? Давайте вместе предположим. Вот мы делаем другую теплоизоляцию. Что еще нужно добавить, чтобы получился дом? Чтобы наши клиенты могли у нас это покупать. Ну что, это может быть сайдинг. Может, хорошо. Давайте это рассмотрим. Могут быть там какие-то деревянные материалы? Могут. Давайте это рассмотрим. Дальше говорится, ну, выбор такой. Либо идти в Китай, учить китайский язык и в Турцию, и делать то, что ты умеешь, но с другими людьми. Соответственно, нужно изучать их культуру, изучать их страны, летать в эти страны и потратиться на это. Но при этом у тебя есть хороший бэкграунд в технологиях. Либо, соответственно, не изучать этих людей, поскольку русских мы уже как знаем. Но тогда надо изучать новый предмет, область. По большому счету выбор-то, ну, либо так, либо так, ну, либо ничего не делать. И каждый должен для себя решить, какой он выбор делает. Ничего не делает, идет в новые рынки или новый продукт. Но в новый продукт есть там свои плюсы, свои минусы. Есть страновые риски. Зато вы знаете, хорошо знаете культуру, законы этой страны. Если берете новые рынки, вы хорошо знаете технологию, хорошо знаете, как все организовать. У вас есть школа для ваших будущих коллег из других стран. Зато вы должны изучать много этих чехов, немцев, французов, потому что вроде как люди, а они другие. Ну, то есть реально другие. Там приходится очень сильно понимать. Я вот сколько с человеком не общался, они вот слушают, кивают. Русские после этого, если кивают, значит делают. Если они не соглашаются, говорят, мы не согласны. А чехи всегда кивают. Ну, тут ничего не чехи. Потому что пока это поймешь, это много времени уйдет. Но это... Просто говорю, чехи у нас очень сложно где-то развивался, и культурные особенности существуют в каждой нации. Это неплохо, не хорошо. Устранившись с русским, нам легче русских понимать, сложно другим понимать. Китайцы там тоже своя культура есть. И там свои сложности.
Сергей, скажите, если вы уйдете из управления,
они будут меньше инвестировать, я думаю, может больше, не знаю. Думаю, что чуть меньше будут инвестировать. Но будут развиваться все равно. Хотя мне кажется, что чуть-чуть медленнее. Ну, мне так хочется надеяться, да? Нет, это не моя идея, это идея Володи Маркова, нынешнего генерального директора. У нас есть разные люди. Володя очень креативный человек, и это его идея, его руководитель проекта. И ну, как бы, эта инициатива должна идти снизу, мы не должны их мешать. Помните, он говорил, ну, это одна из тех инициатив, которые люди реализовали. Я сначала как бы относился к этому с интересом, не знал, что он будет таким популярным. Ну, я даже был удивлен, я не верил в то, что... Девушки, вот я тоже кому рассказываю, кто не верит, у нас же есть внутренний портал, где мы приглашаем девушек в собственной компании писать свои фотографии и участие в конкурсе. И я даже не подозревал, что там очень большая конкуренция за каждый месяц, там 10-12 фотографий, причем девушки очень как достойны. И каждая присылает по 10 фотографий, там, как бы, мисс. То есть конкурс высокий. И, не знаю. Я не ожидал такой реакции, но потом я по-другому начал относиться к женщинам, но у нас же какие интересные. То есть они как бы говорят одно там всегда, а когда на деле смотришь, как они себя ведут. Для себя новое открытие сделал тоже в жизни. То есть я так немножко новое о женщинах узнал. Ну ничего плохого нет в этом. Просто они как бы действительно другие. Говорят одно, делают по-другому все.
Сергей, откуда появилось название компании? Техно-Николь.
Ну, история очень простая. То есть была фирма Николь, это Леша Розанова, мы работали на крыше, на чужую фирму. Нам нужно просто появился клиент, который был готов работать с нами, как собственниками компании. Поскольку открытие компании занимало 2 месяца, я подошел к Алексею, сказал, Алексей, вот у нас есть заказчик, который хочет ремонтировать крышу. Мы не можем взять контракт от твоей компании. Он говорит, ну, за определенные денежные условия, почему нет? Ну, мы договорились и сделали первый контракт компании Николь. Когда мы подряд сделали, мы решили, что надо иметь собственную компанию нам, чтобы она подписывалась собственные контракты, мы имели собственные счеты, имели собственный баланс. Ну и, естественно, решили пошутить. Ну, была Николь, назовем Техно-Николь, ну и ладно. Никто сильно не парился. Ну, сидели, думали, что строитель, там еще какие-то названия были, там, заезженный звезда, строитель, там, ой, не знаю, монтажник. Их уже там было столько зарегистрировать, монтажников, строителей, кровельщиков. Ну что, решили так. Николь на самом деле это не имя, Николь это есть призма физики, которая делает свет поляризованным. То есть кроме имени это еще есть физическое свойство. То есть изначально Николь возникал как призма, которая делает свет поляризованным. Угол. Там есть определенный угол у призмы, и она, по-моему, сделана шпатом. Если свет к нему через него проходит, то поляризация света идет в одном направлении. То есть это магнитные волны, которые располагаются на 1600 градусов. Пространстве через пройдя эту призму расположены в одной плоскости. Поэтому, если мы помним про очки, да, поляризованные, помните очки, которые все продают, в принципе, этот эффект используется в этих линзах. То есть, когда мы их одеваем, под определенным углом некоторые лучи не проникают, и мы снижаем нагрузку ультрафиолета на глаза. Ну, то есть, этот эффект используется в очках.
Боюсь. Ну а что делать? Я так понимаю, в том числе проблемы с чехами возникли после того,
того, как вы стали предпринимать что-то в результате этого страха. Проще говоря, ну как строительный бизнес, да вообще все, что с ним связано, ну как-то это довольно шаткое основание, как признают многие коллеги в этой области. То есть хрен его знает, что будет. Ну, никто не знает. Потому что ставится на этот счет.
Строительная отрасль имеет высокий коэффициент бета, если рассуждать специалистами по фондовым рынкам, да, в случае снижения деловой активности. Естественно, строительных материалов отказываются в первую очередь, и глубина падения выше. Но также во время развития роста и рост потребления тоже выше. То есть, да, отрасль наиболее волатильна, она циклична. То есть циклы около 7-9 лет проходят между кризисами. Это первое. Второе, она сезонно. Лето-зима. То есть мы сталкиваемся с сезонностью, лето-зима, мы сталкиваемся с цикличностью. И действительно это накладывает ряд отпечаток, что приходится быть всегда в форме, да, то есть всегда быть, надо быть подтянутым по жару. Ну, ведь, как говорил мой тренер по лыжам, да, когда мы жаловались, вот идет снег, лыжи не едут, он говорил, ну да, сегодня уже всех не едут. Поэтому, как в том анекдоте, да, там, на медведя идем, а ты чего в кроссовках-то идешь? Ну, чтобы от медведя бежать. Ты же не уверен бежишь. Ну, мне говорит, не надо от него бегать. Мне надо раньше тебя бежать. То есть, по большому счету, кризис есть у всех, касается всех. Но очень важно бежать чуть быстрее, чем твои конкуренты, чтобы кризис все-таки поглотил их, а не тебя. И если вам удается чуть быстрее бежать других, то он съедает последний. И когда наступает период роста, поскольку компании исчезают, то вы их приходите на эту опушку леса, а там вашего противника уже нет. И, соответственно, идете, поедаете его долю рынка. То есть это такой специфичный рынок, да, то есть надо уметь. Я говорил, что могли быть другие компании более успешными, которые могли ничего не делать и тоже быть успешными. Этот рынок. Это очень важно не заиграться с займами и понимать, что в случае кризиса придется тяжело. Но если выживаете, то следующие 2-3 года можете очень быстро отъесться. Очень важно в эти 2-3 года действительно жир накопить. Потому что некоторые компании, выходя из кризиса, эти 3 года фактически теряют, ну, настолько слабыми из кризиса выходят, что не могут отъесться, да, условно. И пока там цикл проходит, они приходят к следующему кризису ослабленными. Ну, значит, соответственно, во втором кризисе помирают. Ну и что теперь делать? Он умирает, все. Зато оставшиеся компании могут потом отрыгнуться. Рынок своеобразный, но если получить играется, крайним полузащитник. Они же тоже туда-сюда бегают, туда-сюда бегают. Не побежишь, капитан говорит, а что ты не побежал? Меня уж устал бы замечать, бегать. Нет, давай бегай, бегай. Нет, ну реально, если вы полузащитник играете и бежите вперед, даже без мяча, вы все равно создаете глубину атаки, и все равно вы напрягаете чужую команду. То есть, такое свойство бегать без мяча, да. То есть, ну, если футбол серьезно занимается, вы должны понимать, что без мяча тоже футболисты работают, и это большая наука. Ну, это правда. Футболом увлекаетесь, надо двигаться и без мяча тоже. А ночью глаза поднял, все спрятались за чужими игроками. Типа дай пас. Кому давать пас? Никто не бежит, тем более не открывается. Свободная зона нет. Никто не пытается свободное место выбежать. Без мяча надо двигаться и быть готовым к кризису в любой момент. То есть я не знаю, когда он будет. Хотя об этом все пишут, но никто не знает точно. Боялись. Я сказал, что...
Ну, я имел в виду
лично
вас.
Я говорил, лично я про себя рассказывал, я не про других рассказывал. Я же час назад об этом говорил, да, было страшно. Я об этом просто никому не говорил, сейчас можно сказать.
А оно того стоит, может, чем
другим. Ну, там просто другие будут проблемы. То есть, видите, другой вид спорта, там будут просто другие конкуренты. То есть, ну, я сколько этим спортом не занимался, везде свои конкуренты и везде борьба. Вы не уйдете от этого. Люди конкурируют между собой. Мы родились, мы конкурируем за внимание родителей. Потом подрастаем, конкурируем со своими друзьями по комнате за красивых девушек. Разве так? Вчера друг, завтра конкурент. Ну ничего. Некоторые ругаются за это, поэтому от этого не убежать. Просто найдите те сильные стороны, которые вы считаете наиболее сильные. И пытайтесь их развивать. Если вы хорошо умеете обманывать людей, то это тоже можно в бизнесе использовать, просто уметь обманывать и все. Но тоже на этом можно бизнес построить. Если я знаю многих успешных предпринимателей, они на этом сделали капитал. Они не парятся по этому поводу. Ну, я вам серьезно говорю, то есть любые качества, которые у вас есть, если у вас получается, Вы, конечно, может быть, это моральные вещи, но есть конкуренция, прежде всего. Если у вас хорошие вещи, связанные с деятельностью контрразведки, вы можете людям, ну, наверное, это тоже умение вести переговоры, наверное, сможете их тоже в бизнесе применить. Я вам серьезно говорю, есть люди, которые могут внушать доверие и часто обманывают, и на этом строить капитал. Ну, как правило, тоже не тонут почему-то. Выживают. Ну, я не про себя говорю. Не моя сильная сторона. Но есть, которые за счет этого делают себе бизнес. Вообще, какой позиции на это смотрят? Да, если с точки зрения человеческой, это плохо. Если говорить, как зарабатывать деньги, то ну, там рамки немножко пошире. Хотя, опять же, есть опять какие-то рамки христианские, там еще какие-то. Справедливости нет в этом смысле, да. То есть я там с помощью силы, но это тоже несправедливо. Но это же тоже подавляю людей. Можно сказать, что это тоже несправедливо. Ну, кто-то не хочет подавлять, кто-то просто обманывает. Ну, не хочет все равно там давить людей. Ну, как-то может он действительно обманывать. Может, у него получается хорошо. Здесь, в общем-то, вопрос ваших внутренних качеств.
Можно? Да. Сергей, скажите, от чего зависит ваша максимальная планка инвестирования? То есть, когда вы для себя принимаете решение, что все, хватит, на этот момент я больше не буду инвестировать, сейчас ждем, когда зайдет трава.
Вы знаете, это ответ, когда вам страшно, вы не инвестируете. Когда вам не страшно, и вы чувствуете, ну, два состояния, когда вы понимаете, что вам не страшно, у вас есть избыток ликвидности, рынки растут, и вы понимаете, что есть возможность, которую вы упускаете, вы просто строите предприятие. Это называется нормальной коммерческой предприимчивостью. Ну, и либо еще бывают такие ситуации, что вы понимаете, что у вас еще есть финансовые ресурсы, а ваши конкуренты еле на издыхании. И вот они скоро умрут, да, то есть они просто страшны. Когда вашим конкурентам очень страшно, вам еще не очень сильно страшно, то в этот момент есть смысл рискнуть и купить их компанию и за счет этого вырасти. Ну, я помню, допустим, был 99-й год, всем было очень страшно, а мы взяли и купили несколько предприятий, ну, потому что другим было страшно, а мы видели, что цена очень хорошая. Реально взяли и инвестировали, и потом оказались справа. То есть мы по этим ценам никогда ничего не купили. Поэтому если вы видите себя там лидером на этом рынке, вы готовы рисковать, и видите страх ваших конкурентов, ну, используйте его против себя, ну, за себя, не стесняйтесь. То есть здесь либо рост рынка и ваша собственная коммерческая жилка вас подставляет, либо чужой страх. Если он, ну, чужой страх вас должен кормить. Если они боятся больше вас, вы должны это чувствовать, как животное чувствует страх другого. Значит, соответственно, забираете, покупаете.
Спасибо.
Вот это. Так.
Продолжение этого вопроса. А все-таки какой процент своих средств вкладывается в новые инвестиции?
До 2010-2011 года все деньги вкладывались в развитие бизнеса. Все, абсолютно все. У меня нет загородного дома. То есть я начал там для всяких дорогих вещей покупать до 2010-2011 года. То есть вот 20 лет мы фактически все, что зарабатывали, вкладывали в основные фонды в развитие. И вот только, наверное, 2 года назад я начал позволять себе там более дорогие вещи покупать.
Но это все-таки был риск, здоровый. То есть это большой процент риска. Вот сейчас, в данный момент, допустим, вы какой процент вкладываете сегодняшнего?
Сейчас около 70-80% средств от заработанной прибыли. Но опять же, все зависит от возможности на рынке. Если вы их видите и у вас есть деньги, почему не делать? Если нет возможности, есть деньги, наверное, нет смысла биться в стену. А пока возможности видим. Хотя, может, потом придется выбирать либо другую страну, либо другой продукт.
А резервные
упал? Сейчас резервы, конечно, есть. В принципе, резервы есть в размере полугодовой прибыли. Но это ни о чем не говорит, просто мы пережили кризис, и компания стала слишком огромной, и когда ты взвешиваешь, что тебе лучше там вырасти на следующие 20%, 60 миллиардов рублей, или все-таки больше думать о сохранности этой компании, сами ответьте на этот вопрос. Но там, где у вас компания 200 миллионов рублей, в общем-то понимаете, что терять особо нечего. А другое дело, когда что-то достигли, все равно психология это влияет. Все равно более неволе начинает задуматься, стоит ли дальше ставить как в казино всю компанию, чтобы дальше пытаться выиграть.
Ну,
наверное, есть смысл меньше рисковать.
С учетом опыта кризиса, да?
Ну, я говорю, что когда приходит кризис 98-го, 2008-го, да, и все-таки старше становишься, как-то, мне кажется, психология возрастная тоже влияет. Ну, да, что, куда вы дальше-то бежать, сломя голову? Ну, чуть-чуть притормозит. Ну, и советники появляются такие же, постарше цели. А куда ты бежишь? Это неправильно, я тебе бежишь, да? А колбасу неправильно есть. Помедленнее надо делать. Ну, и так как-то успокаивается.
Сергей, скажите, а был ли у вас опыт объединения с конкурентами в целях увеличения доли рынка? Когда вы понимали, что в принципе один вы не сможете увеличить долю рынка, но если вы объединитесь там двумя-тремя, то вы увеличите вашу общую долю рынка. Mm-hmm. И если был опыт, то какие вы сделали для себя выводы?
Я думаю, что, если я правильно понял ваш вопрос, на российском рынке с конкурентами не менялись никогда, потому что мы всегда пытались быть лидерами на рынке, и мы всегда их подавляли. Поэтому все наши конкуренты нас просто ненавидят. Технониколи не прямо на глазу, но мы отвечаем взаимно ненавистью к ним. Ну, хотя мы уважаем их и общаемся там нормально. То есть в рыночных ситуациях мы конкурируем жестко с ними, да? Но при этом есть один проект с испанцами, когда я очень болел проектом по Шинглсу. Было очень ограниченное количество средств, у испанцев тоже были свои проблемы на испанском рынке. Встретились два одиночества и договорились с эту технологию перенести из Испании в Россию. То есть мы с испанцами объединились, ресурсы поставили первую линию Шинглса в Рязани вместе с ними. 6 лет отработали, в принципе, сэкономили на черных инвестициях. Идея казалась, хотя она была изначально рискованной, казалась удачной. Мы развили этот рынок, начали, стали лидерами. И сейчас мы выкупаем их долю и дальше движемся без них. То есть вот такой опыт был. То есть, ну, может быть, с далекими ребятами, где вы не пересекаетесь на рынке, плюс они там продавали нашу продукцию в Испании, какой-то смысл есть. С прямыми конкурентами на рынке, вы поймите правильно, если вы друг с другом не можете здороваться и друг с другом конкурируете, и смотрите друг через друга через сквозь там прицелы, то как вы будете позиционную повестку дня формироваться? Ну, это же так. То есть, вот, противоречие нерешимо. То есть, если вы нацелены побеждать...
Оператор связи объединяется.
Ну да, но я про себя рассказываю. Я не могу это себе представить. Но либо врать приходится, я говорю, врать это не моя лучшая. Ну что я буду говорить? Я его на рынке давлю, а здесь он какую-то позитивную повестку дня, доверие мне рассказывает, какие-то общие планы. Какие могут быть общие планы? Бить тебя надо, срочно и сильно, чтобы ты сдох, зараза. Я с этим прихожу на работу, иду, где я должен с ним какие-то совместные планы. Ну, я не знаю, у меня мозги едут после этого. То есть я прихожу на работу, чтобы их давить. А они говорят, давай там, Сергей, совместные планы, будущее там. Ну о чем может быть речь? С испанцем, который там в Испании живет, ради бога, мне как бы было, там, сколько он там работает, мне без испанских звезд далеко я не хочу. Поэтому там какая-то тема для объединения существует. Но я про свой рынок рассказываю, может быть, там, где есть другие виртуальные пространства, интернет-технологии, возможно, это работает по-другому.
Это временное объединение в целях закупки товара.
Ну, такие вещи, конечно, можно делать, да. Если у вас есть сильный монополист, который вам вас загибает всех вместе, то в этом смысле есть, конечно, негласные договоренности, сообщение идет против него. И да, это действительно существует, но это нельзя, это незаконно об этом говорить, по 138 статье Уголовного кодекса.
Я укажу.
Да, да, поэтому я вам рассказываю сразу, да, что это называется, 138 статья Уголовного кодекса, называется раздел рынка территории и там договор. То есть это не совсем законная вещь, но если всех достают эти монополисты, ну, какие-то согласованные действия участники предпринимают. Но подчеркивают это 178 статья Уголовного кодекса, хотя по ней еще никого не посадили. Может, мы будем первыми, да. Ну просто вы еще как бы, может быть, не боитесь этого, а мне приходится читать уже Уголовный кодекс и другие статьи. Очень много интересного нахожу для себя. Просто пока не знаете, это живите спокойно.
Спасибо.
Мы очень не нарастали до такого объема, чтобы приходилось на ночь Уголовный кодекс
читать. Ну, знаете, тесть мне рассказывал, да, чем больше ты достигаешь, тем больше ты знаешь, тем больше касаешься с неизвестным. И правда, чем больше я чего-то достигаю, тем больше вопросов, которые надо снова решать. И они совершенно в другой области становятся. Я никогда в жизни не думал, что я буду читать так много материалов по антимонопольному регулированию. То есть это вещь сама в себе. Но я не думаю, что вам это интересно сейчас. Просто могу назвать там статьи в состав преступлений.
Вопрос,
Да, нас проверяют очень пристально все органы, поэтому в нашей позиции ответ просто другого быть не может. Если бы мы не платили, нас бы давно уже там всех пересажали. То есть количество проверок было огромное, и нас постоянно проверяют. Поэтому в мелком бизнесе я уж не знаю, там, может быть, наверное, есть смысл там не идти все в лоб и как-то пытаться хитрить. Это ваше решение, я не судья вам. Но если вырастет до наших размеров и будете пытаться делать то же самое, поверьте, вы закончите свою жизнь либо в психушке, либо в бегах, либо в тюрьме.
А есть польза, что если проверят? Конкурентов также дают?
Не, обычно как, органы приходят, проверяют, когда они видят, что деятельность одна и та же, потом он становится рутиной. Ну, и рутина, и рутина. То есть потом все друг друга знают, эти инспектора знают, они уже знают. Они уже тоже, кстати, с каждым годом становятся все образованнее. И потом все это просто превращается в рутину. Вы проверяете, проверяете. Все как уже как-то мы все привыкли, никаких особых ассоциаций нет. Мы же, в принципе, делаем одно и то же продукты, контрагенты более-менее устойчивы, процессы повторяемы, показатели сильно не меняются, растут потихоньку. Ну, в этом смысле мы делаем все возможное, чтобы быть прозрачным, ну, при налоговых органах. Хотя при этом тоже судимся, потому что экспортный НДС нам все равно не возвращают. То есть, дорога такая, первый отказ, в налоговую вышестоящую отказ, первую инстанцию выиграл, вторую выиграл, третью выиграл, потом возвращает деньги, то есть год они убивают. Хотя все знают, что мы уже экспортируем 10 лет, и все одни и те же вещи, и все это понимают, но все равно это катавасия российская происходит. То есть мы экспортный НДС возвращаем от экспорта продукта только через суды. Ну, такая практика, да.
А было бы такое в практике у вас с конкурентами, где вы были инициатором единой цены, единого ценообразования на товар?
Другая статья. 178-я статья была по кодексу раздела рынка по территориальному принципу, либо единой цены нет, не было. Никогда не было и не будет.
Но чтобы не было дэмпинга, нормальная конкуренция, надо разрешить.
Но опять же, как бы, наша задача навязать такую борьбу, где кислорода и мышц не хватает. То есть, в чем проблема вузника, да? То есть вроде мышц есть, а кислорода не хватает. Поэтому вроде как толкнуть хочется, а дыхания нет. То есть бизнес это такая же борьба на то, что ты хочешь демпинговать, демпингуй. Но долго ли ты сможешь дышать при таком темпе? Думаю, нет. Поэтому ты рано или поздно мне уступишь. То есть, ну, я не договариваюсь никогда, и наши сотрудники не договариваются о каких-то там долларах цен. Этого нет. Другое дело, что мы себя ведем на рынке таким образом, что повторить нас очень сложно. Просто сложно. Ну, в частности, допустим, наша производительность труда в нашей компании составляет 19 миллионов на человек. Производственной компании. То есть на одного сотрудника в производстве продукции свыше 400 тысяч долларов. Много таких компаний вы знаете в России. Вот, в принципе, даже европейцы не все достигают. Поэтому ну, наши конкуренты ближайшие делают в лучшем случае 3 миллиона. Поэтому, как бы они не хотели там с нами договариваться, мне просто не нужно договариваться. Даже если ты сможешь держать цену ниже меня какое-то время, я знаю, что это кончится как вот в марафоне. Первые два подъема быстро забежал, ну молодец, встретимся на третьем. То есть, ну, дальше над этим мы встречаемся. И если бегали марафон, вы знаете, да, то есть если вы сели на первых километрах, все, то есть, ну, вы уже долго не остановитесь, вы будете плестись, километров 15, если вообще, конечно, вообще доедете. Пока силы не восстанавливаются. Поэтому очень важно бежать долго и быстро. Поэтому мы навязываем свои правила игры с точки зрения не договаривания, а с точки зрения сути. Просто мы сильные спортсмены, условно, которые могут бежать долго и быстро. И ну, пусть держатся какое-то время за нами, потом отвалятся. То есть не парятся на эту тему. Ну, тут такая философия. То есть я ни с кем не встречаюсь, никакие там цены не подписываю. И... Нет, у нас есть какие-то объединения профессиональные, связанные с стандартами отраслями, связанные с техрегулированием, да, там эти вещи не связаны с ценами. В частности, там деятельность РУСЗО направлена на повышение качества стандартов, и там наши европейские коллеги переносят опыт европейских законов, и очень много тем идет именно связано с применением стандартов в России, но не цен. Ну, во-первых, это уголовная статья, во-вторых, это, ну, для нас это не нужно, мы знаем, что мы и так у них выиграем, зачем нам? По большому счету мы сильно опережаем наших конкурентов, ближайших российских, о показателях производительности труда. Собственно говоря, нам не нужно больше ничего с ними обсуждать. Пусть тренируются, совершенствуют свои компании. Смогут? Хорошо, не смогут, значит, выступит рынок.
Сергей, пожалуйста, про производительность труда. Понятно, то есть, когда у нас конвейер, да, и гоним туда. А если мы говорим о лакшери рынке, вот, когда у нас большие оценки появляются.
Это отличный рынок, нишевой, да, если можно найти, то ходите туда и сидите. И главное, молчите об этом, ни в коем случае, даже чтобы такие представляться, никому не говорите об этом, иначе туда все залезут. И рассказывать сколько времени, да, что я делаю деньги там на школе печной, сами зарабатывайте на этом. Если найдете, никому не говорите. Я, видите, сегодня никому об этом не говорю. Правда говорю. При этом, если еще сможете найти это сочетание вашей технологичности, правительства, да, и лакшери, тем более не говорите. Не надо. То есть есть продукт, который... У нас тоже есть желание продукта, но сейчас получить, я вам рассказываю, зачем. Есть такие продукты, да. Но если даже будете знать, как вам соки разливают, вам соки разливают из одного чана, одна банка стоит только 20, там 30 рублей, другая 40. Один называется HSM, другой называется там какую-то речь. Хотя когда с ребятами разговариваешь, как это в принципе льют из одной бочки, просто в разной упаковке и продают по разным деньгам. Я так понимаю, что и заправка тоже, один тоже 95 бензин, он 32 рубля, а другой там 30 рублей, один там ультима, другой не ультима. Хотите поделиться? Ну я не знаю, правда, но мне кажется, что это иногда делают так. Хотя я не могу этого тоже.
Я хотел задать вопрос по поводу стартапа и вот расширения производства. Вы говорили, что вот начинали выбор, да, выбор не покупали завод. Сейчас каким путем вы идете? Все-таки это какие-то старые производственные решения, или вы покупаете просто земельные участки с нуля строить? Какой самый такой эффективный все-таки путь в стартапе производства, расширения?
До 2004 года превалировала покупка, с 2004 были смешанные схемы, а в последнее время основные проекты связаны с новым строительством. Все связано именно со стоимостью производства недвижимости. После Советского Союза было очень много брошенных объектов, и можно было покупать дешево объекты с инфраструктурой, и причем как бы объекты были качественные, то есть это были реально машиностроительные предприятия, там цеха были в отличном состоянии, с трансформаторами, с силовыми кабелями, с газоснабжением, водопроводами. И, конечно же, когда вы покупаете это там 10 раз дешевле или 20 раз дешевле, чем это стоит построить, грех этим не пользоваться. Но таких объектов на рынке почти не осталось. В европейской части России, может, они там есть еще, там как-то в Усоле, под Иркутском, но там рынка нет. Соответственно, и отсюда выбор, что, ну, считаешь, смотришь, оказывается, уже легче самим строить. Тем более, что когда строишь технологии вместе с зданием, ты экономишь на пространстве, строишь сразу по технологии, нет лишних кубов обогреваемого тепла, нет лишних полов. Сейчас превалирует строительство. Ну и если найдете здание дешево где-то, ну, значит вам повезло, наверное, есть смысл об этом подумать. Нет прямых правил, условно говоря. Надо все это просто посчитать. Но сейчас в большинстве случаев получается решение нашей компании строить.
Вы привязываетесь к каким-то населенным центрам, да?
Очень рекомендую, естественно, эти парки, эти субэкономические зоны. Есть выгоды, связанные с налогом на прибыль, связанные с налогом на землю, с налогом на имущество. Налог на прибыль может быть 15%, 13,5%. И некоторые комментируют затраты, связанные с инфраструктурой, с стоимостью подключения газа, электроэнергии, либо представляют это за счет собственных средств. Плюс в этих экономических зонах обычно легче климат, то есть бумаги быстрее получить, и процедура документооборота с государством двигается быстрее. Также сейчас, поскольку началась борьба за инвестора, если у вас проект больше 100 миллионов или 500, то в зависимости от области можно получить те же льготы. У губернатора практически в каждой области, я не знаю, там бываю, практически все губернаторы дают, в зависимости от области, от 100 до 500 миллионов, ну, кроме Москвы и Петербурга, естественно. Можете получить эти же льготы на базе. Обычно в каждой области есть программа развития промышленности, там есть специальный комитет, и потом областная дума принимает эти решения, вас включают в эту программу, и, как правило, может торговаться за 7 лет за пониженную ставку налога на прибыль до 15%, за нулевые ставки на землю и имущество 0% в течение 7 лет, минимум 5%. Плюс можете даже обновлять, сказать, ребята, неплохо было бы еще и те будущие налоговые платежи в областной бюджет потом, которые я буду делать, или там еще какие-то налоги, компенсировать стоимость подключения электроэнергии и инфраструктуры. И на это могут пойти. ведите переговоры, сталкиваете лбами Ульяновск с Саратом или с Куйбышев, хотя в той области так его помогу показывать. В Хабаровске привезли, в Ульяновске нам столько дали. Вот этот Ульяновский хороший губернатор. Ну и здорово, и что? Ну, мы дадим не хуже. А ну как не хуже? Дадим лучше. Я, естественно, начинаю годик добавлять, поскольку он сказал, что не хуже. Значит, год больше сделаем. Ловите их на слове, ну, ведите переговоры просто. Не бойтесь. То есть, в принципе, это сейчас вот такая ситуация. В 2008 году это было непопулярно, сейчас это повсеместно. Вы можете с проектом от 100 миллионов получить реальные льготы при свете. Это повсеместно практически. Выберите себе рынок, где хотите. Но есть Липецкая экономическая зона, есть Алабуга в Татарстане. Есть в Рязани две экономические зоны, есть в Владимире, есть в Иваново, есть в Псковской, Новгородской области. Проблема только в Москве, в Питере, и в Московской, и Питерской, и Ленинградской области. Вот четыре региона, в которых, вот, ну не знаю, мне не нравится. То есть здесь рабочая сила дорогая, стоимость заключения дорогая, стоимость заключения дорого стоит, и льготы сложно получить. И люди как бы разговаривают там очень больших сумм. То есть, ну, там какие-то называются пороговые вхождения для того, чтобы попасть в программу выше в этих областях. Ну, сами понимаете, почему. Идите в Рязанскую, Тульскую, не знаю, Владимирскую. В Тульской области Грузов очень хороший губернатор. Очень хороший. Рекомендую посмотреть на эту область. Это правда. И колбаса стала без мяса, и некоторые... Нет, это правда, да. Колбаса сейчас напихана соей, и я сам колбасу не ем. И некоторые, кто занимается разведением свиней, разговаривают, что кормят такой хренью, что даже грудная клетка свиньи не выдерживает, погибают от этой кормежки. Ну и мы тоже понимаем, что в Польше мы работаем. Польские стандарты, это не только российская проблема, в Польше тоже очень низкое качество кровельных материалов, и качество падает. Но я бы добавил немножко позитива. Реально есть две дороги. Одна действительно идет постоянная борьба за издержки, и это сказывается на качестве, это правда, и в том числе в строительных материалах. И есть вторая ситуация, связанная с нишевыми брендами. Есть ряд продуктов, в том числе мы всегда это делаем, которые эта тенденция не подтверждена. В частности, серия Технолаз. Персональная гидроизоляция для профессионалов. Мы только так позиционируем. Все наши конкуренты пишут, что мы делаем Технолаз только дешевле. Все об этом говорят. И действительно, все делают дешевле. Но доля продаж этого продукта стабильно растет. То есть будете оказаться посередине, условно говоря, будете быть и не дешевыми, и не качественными. В итоге вот мы имеем большую плеяду продуктов, очень дешевые и сложно их повторить. Что там, тем более наших низких затрат. И есть ряд продуктов, которые мы просто не паримся на цену. Мы считаем, что должно быть столько-то там. Какая-то рецептура, которая еще 15 лет назад была разработана, должно быть столько-то полимеров, и там меньше не будет. И мы понимаем, что мы никогда не будем конкурировать с ценой. И есть какая-то маржа, которую исторически мы не опускаем. Нет. И вся реклама, и вся движуха идет как в печах. Просто говорим, это всем рекомендуем, и профессиональным строителям, и мостовикам, и архитекторам, что мы за это качество гарантируем. И вот как-то со временем люди действительно пробуют, и у нас очень много клиентов, которые покупают гидроизоляцию и говорят, что здесь экономить нельзя, потому что гидроизоляция является внутренними работами. Если вы неправильно сделаете, то придется там выкапывать фундамент, ушить стенку, это слишком дорого. То есть те, кто это понимает, просто покупают технологию, не парятся. И могу сказать, что к своему удовольствию, вот к вашему, может, удовольствию, доля таких покупок растет. Означает, что есть люди, которые привержены бренду и не идут на... То есть мы предоставляем условия выбор. Если вы хотите дешево, ну как 7 шапок, да, больше 7 шапочек, но маленьких. Хотите хорошо, есть такой тоже продукт. И доля растет, что интересно, ЖКХ тоже растет. То есть есть ряд ЖКХ, допустим, в Уфе, в Татарстане, где реально люди сами сделали выбор, что ну, дорого нам крыть там дешевым материалом. И они реально вот, сделали выбор, будут техноласты. И в некоторых городах там программа капремонт идет с техноластом. Хотя я не ожидал, что люди на местах вот пройдя эти курсы, ну, когда мы делали сравнение эксплуатации дешевых продуктов и дорогих, мы им показывали, они сами видели испытания в лабораториях, направляли. Такая тенденция есть тоже. То есть мир как бы расслаивается, да.
Кстати, Илья, который задолбал вопросами, он из Уфы. Вот специально приехал.
Да, из Уфы. Ну вот в Уфе, кстати, я могу порадовать, что ЖКХ, там женщина такая пожилая, она по всему будет делать технолазы, действительно Уфа делает материалы из хороших. Так что за вашу крышу можно не бояться. А конгресс, который строили, 603 Уфы, помните такой большой-большой? Его сделали с первого раза, 5 гектаров крыши. И не течет. Я всех министров строительства, там, которые сменились после Мавлиярова, спрашиваю, крыша не течет, ну, странно, зачем вы спрашиваете? Ну, не течет, ну, хорошо. То есть реально просто, когда его крыли, министр, почему Мавлиярова, он нас спросил лично, чтобы мы проконтролировали качество работы. И мы делали доклад Мавлиярова с фотографиями, а все отклонили в технологию работы. Хотя начал построили хороший. Сначала строители хихикали, потом он забрал трест Мавлияров. Было много миллисекундных лексики, естественно, он отругал их всех. И после этого они ко всем нашим замечаниям относились очень-очень внимательно. И в итоге сделали качественную кровлю с первого раза, хотя была очень большая спешка. И она не течет. Ну, в принципе, цель была достигнута, и мне всегда было приятно это всегда отмечать. 5 гектаров крыши с первого раза быстро сделали. И переделываем это опять, можем денег вспомнить, да? Чем выше качество, тем ниже себестоимость. Потому что с первого раза сделали, а теперь ну, на 30 лет можно забыть и не возвращаться к этому вопросу. Хотя изначально продукт выбрали самый топовый. Но в итоге эксплуатация сэкономили.
Спасибо большое, это очень интересно. Я почему спрашиваю еще? Общаюсь с коллегами со смежных областей, то есть я сам инженер, любитель техники и обращаюсь, ну, грубо говоря, там, от электронщиков до авиастроителей. Ну, в принципе, вот у людей хреновое настроение насчет будущего. Почему? Потому что снижается потребность в качественной железке. Вы молодцы, вы сумели построить империю, у вас действительно есть бренд. Да, вы можете четко говорить, вот это вот эконом-класс, вот это вот лакшери, а вот это вот для тех, кто понимает. А, но у нас в основном инженерными делами, техническими, ну, бизнесмены, это маленькие, средние конторки. То есть прежде чем построишь бренд, это полжизни пройдет, доктор же это время 5 раз. Может есть у вас какая-нибудь стандартная процедура на это еще?
Кроме таблетки не завалялось.
20 лет растешь на 20%.
Потому что качество падает, люди уходят, там хлеб начинают печь, не знаю, вообще из страны валят и так далее. Причем людей остается толково меньше, и это беспокоит.
Учаться надо. Учи, сам учи.
Ну это-то понятно, но качество падает на хорошие железки, там, ну или на хорошие технические решения. Спрос падает. Особенно в том, что касается там госзаказа, крупные все госпомпости, господи и прочее.
Тема, которую затронули, это уже она перерастает из области бизнеса, смежная область общественной жизни, технических регулирований, политики, общественной жизни и компании. Ну, то есть мы потихонечку движем в общественную жизнь. Проблема действительно стоящая, но думаю, что я не смогу объяснить как. Но она лежит на стыке наук социологии, общественно-политической жизни, развития общества, его состояния, его мозгов и умов, там, популярности инженерной школы образования. То есть это проблема, которую надо решать в каждой из областей. Немцы же смогли как-то ее после 45-го года решить для себя. Возникают какие-то временные вещи, когда нации собираются, там, как Гумилев писал, да, там возникают, как написал Гумилев про эту новую функцию народности. Кто читал?
У нас слово сейчас появится пассионарий.
Да. Пассионарность абсолютно верно, да. Она либо внутренняя, либо внешняя, соответственно. Возникла она у японцев после 1945 года, они же делали очень плохие товары. У немцев она возникла. Почему мы в Германии писали? Американцы писали после войны в Германии, чтобы писать, что это такое говно. Потому что немцы поставляли И чтобы обязать, что это после плохой товар, например, в Германии. Они взяли и уперлись, сказали, блин, черт, а мы сейчас, вот, чтобы не позориться, сделаем, они взяли конфетку и сделали конфетку. Как-то между странами развивается. Предел добра становится злом, предел зла становится добром. То есть какие-то все предельные функции, и я переворачиваюсь. Я не могу ответить на этот вопрос. Я сколько-то думал тоже какие-то. Логических цепочек простых здесь не найдешь. Но вот показывает исторический момент, его взяли немцы там, в исторический сжатый период, сделали качественное машиностроение. Хотя немцы в 19 веке были отвратительными машиностроителями. Русские инженеры строили мосты в Германии. Сейчас все наоборот. Вот попробуйте это объяснить логически. Такой целый сплав воспитания, медицины, образования, не знаю, это гуманизм, сейчас уже из бизнеса в общественную организацию, в общественное устройство жизни. Такая уже тема для меня неподъемная.
Да я больше про то, как не сдохнуть. Вот, допустим, качественный, отличный товар из небольшой фирмочки хрен здесь найдешь. Разве что он на себя очень
сильно. Ты не обижай, не обижай, давай полегче.
А то мы тебе все найдемся.
Произведенных в Германии с высокими, соответственно, затратами, с высокими издержками германского. Ну, действительно, в основном, если немецкое, то это Мерседес, там, насосы, виллы или еще что-нибудь такое.
Из всех книг, которые я читал, наибольшие похожие ответы, философия ответа, находятся в книге Эдварда Деминга «Выход из кризиса». То есть, по большому счету, книга написана качественно, читать ее тяжело, я сам до конца не дочитал. Но если вы действительно хотим ответить на этот вопрос, наверное, нужно обратиться к нему. Американский специалист по качеству, статист, математик, 45-го года жил в оккупированной Японии, и он, соответственно, написал ряд трудов, которые потом японские профессора в Институте развития призвали основоположником Total Quality Management. Соответственно, именно ему некоторые японские профессора дают должное в том, что вся Япония, все компании, все подразделения, все отрасли, вся промышленность, все правительство и даже сам император поставили во главу угла развития Японии, развития качества. И те простые преамбулы, которые написал Деминг, использовали практически все японцы. И не знаю, какой-то короткий исторический времени Японию перевернули. И там есть вот отрывок письма японского профессора по качеству, который встретился с европейскими, американскими коллегами. Отрывок письма примерно такой. Я встретился с инженерами по качеству в Германии и Америке и обнаружил верхнее понимание вопросов качества. Какие технологии задумываются, каким же образом снизить расходы полимеров или металлов, конструкции, чтобы конструкция еще работала, но при этом это не сказано о подключении качества. Вы же об этом сейчас говорите. А мы, говорит, совершенно по-другому подходим к вопросу качества. Мы думаем, каким же образом нам постоянно улучшать свое качество, чтобы не переделывать этот продукт, и как дольше он служил бы у нашего потребителя. Да? И, то есть мы, в принципе, по-другому вообще подходим к процессу качества. И это сделало Японию ментально другое. То есть все, что они выпускали, они делали с первого раза, она долго и долго служила. Многие рассказывают, что Toyota там в 60-х годов машина, да, там 70-х годов, они там по 20 лет ездят и не ломаются. У самого и у моей жены Toyota. Я тоже как бы вот такая семейная автомобиль. Не ломается, вот, правда не ломается, и зараза такая. Ездит. Хотя немецкие машины ломаются чаще. Ну, вот, наверное, ответы в его книге можно найти. Сможет ли наша нация объединиться вокруг какой-то идеи? Раньше у нас была идея коммунизма, потом, кстати, справедливость, друг друга поубивали и нашли справедливость. Есть справедливость? Есть. Все на кладбище. Но если же справедливо, то все. Ну, наверное, добились этой цели. Если мы найдем другую идею национальную, ну, это тоже уже не я говорить, а у нас есть лидер. Пусть он говорит, и народ тоже за ним пойти. Если он скажет, то давайте сделаем нам русскую нацию, это наши продукты самыми качественными. Ну, если в это народ поверит, и само правительство для этого, естественно, будет предпринимать какие-то шаги, может быть, это случится, но пока не знаю, пока не получается у нас. Кому же проблема? К народу там. Если слушаешь наши, говорят, они говорят, народ плохой. Мы говорим, что правители плохие. Вот. Такой общественный консенсус у нас.
Что?
Правительство народа надо расставаться.
Ну да. Кто-то должен уехать, либо мы уехали, либо они.
Ну, то есть книга, вот, в принципе, в этом смысле может быть натолкнуть на ответы на эти вопросы. И там есть ряд писем японцев там, друг другу, и там они тоже обсуждают эту проблему качества. интересный подход, как на это смотрят. То есть лучше, чем они написали в этой книге, там, не скажешь. В принципе, эти проблемы волновали людей, я так понимаю, там, постоянно.
Вот во власти я на свою фирму все время с народом воюю, они меня не любят и так далее. Вот, вы сегодня не раз об этом говорили и постоянно...
Один раз.
Говорите,
да, раз.
Говорите о японцах. Скажите, в вашем виде деятельности можно ли полностью все автоматизировать? У меня есть такая мечта. Вообще
это экономически неоправданно. То есть, нет, самое интересное, когда были в компании, японская компания Amrom, это очень известная компания по производству датчиков. Вы знаете Amrom, да, очень много датчиков машиностроения в автомобилях японских, да и в немецких, кстати, амроновских датчиков. И у них, соответственно, есть завод в Японии, есть завод в Южной Корее и в Китае. И они говорят, что у нас есть разные продукты, у них там 20 тысяч остальных датчиков, вот есть там категории, ну, знаете, ABC, да, там. Обычная категория деления по много или мало покупать. Вот есть категория товаров А, где покупают ее очень много. Есть категория товаров С, где покупают очень мало, ассортимент высокий, а каждого изделия требуется мало. А рабочие силы, естественно, в Китае дешевле. Этот вопрос. Как вы думаете, где мы разместили производство категории А, категории С? Ну, естественно, категория А в Японии, специализированное производство, большие огромные линии поточные, миллионы этих датчиков гоните. А, естественно, в Китае С, потому что дешевый рабочий труд там. Совершенно неправильно. Именно все наоборот. В Японии мы сделали производство только очень мало востребованных датчиков в категории С. Заказ от одного там, до 100 в год. А там, где идет партия от 100 тысяч и выше, мы разместили в Китае. Почему? Потому что, ну, говорят, китайцы, они, ну, так японцы, говорят, что они не очень как бы развиты, ну, переводя на русский язык, там, типа, не умные, их попробуем научить этой культуре. Поэтому вот пусть обслуживают машинки и гонят поток. А все, что связано с разными вещами, и где очень большая вариативность, а каждое изделие должно быть синхронизировано качественно, абсолютно автоматизация не нужна. Вам нужно сделать одно изделие, там что-то машина, да, то есть. И меня, конечно, обучили, это удивила система обучения японцев, раз. Меня обучила система встроенного качества с точки зрения йоки-поки, да, то есть ошибка, защита от ошибки при сборе датчика. Ну, вкратце пример, там есть какой-то датчик, который надо собрать раз в месяц. Естественно, помнить количество операций, там 36, там 18 операций, там, какие-то детали, они должны по порядку собираться. Как ни учи, не учись, оно забудешь. Ну, да, раз в год все собирать это все. И вот там очень подробная инструкция, видеофильм, и даже когда ты руку сведешь к компоненту, который должен участвовать в сборке, если в этот момент рука находится не в той зоне, возникает красный свет, значит, ты тянешься не к тому ящику, берешь другую, дает другой сигнал, бери, вставляешь. То есть продумано даже движение руки, вот руку засунули к тому ящику, потянулись, он дает красный свет, типа не торгую берешь. Третья трасса должна быть с другого ящика где-то. Так вот, надо же все эти ящики расписать, там 18 ящиков, ничего, вверх-вниз ездят. Если даже вот руку не туда засунул, он дает красный свет, и операция прекращается. И вот эти мелочи, которые они прописывают в производстве, они вот такие простые все. Все вроде понятно, но в целой системе обучения, следовать этим правилам, это целая культура японского народа. Там, почему, собственно говоря, я потом начал читать книги про буддизм, там читал книги, там мастер фехтования, мастер дзянь, мастер фехтования, или там книгу про Миямото Мусаси, это вообще просто культура этих бойцов, самураев, или их культура связана с религией, она, в принципе, на 80% кочует и производство деятельность. И вот так все это расписать, не знаю, это культурная вообще вещь, глубинная. И потом есть такие фильмы, как японские корпорации делают конкурсы по художественному хождению, там 40 человек из вас участвует, они ходят строем друг против друга, и невероятная слаженность, 40 человек выстраивают несколько шеренг, идут с переменной скоростью, с переменным шагом, под ритм музыки, с ускорением для замедления. И они пересекают ряды друг друга, ни разу не сталкиваются. И когда это смотришь минутный фильм, как в фигурном катании, подаешься диву. Там, когда в 10 классе, там у нас 10 человек не могли направо-налево повернуться. У меня там целых 45 минут направо-налево, это вовремя не могли повернуться, вот направо, вот налево, не в ритм. А тут они делают за 45 секунд там, 100 движений, синхронно, с ускорением, с поворотами резкими, никогда не сталкиваются. Это потрясающе. И вот как эти японцы могли этого добиться? И вот они это делают. Поэтому нет, Автоматизация, все, мы не решим. Вот в Авроне это хорошо было видно. И система обучения, подготовки кадров была просто идеальная. Если сможете поехать, по поводу школы, кстати. Амрон, Япония, очень хорошее предприятие. Ну, если сможете попасть, конечно. Курсы очень интересные. На меня это произвело сильное впечатление.
Сергей, вопрос профессиональный. Вы из чего стреляете?
Я стреляю из V7-2. Последний длинный ствол такой, из жесткой винтовки. Хорошая винтовка.
А ложа была?
Ложа заказывал тоже жестко из Олега. Последнюю серию сделали. Хорошую ложу.
Там мастер. Мастер.
Я догадываюсь уже по вопросам.
А вот у вас было написано, что вы спонсируете, помогаете биатлонской школе.
Я вырос в Ульяновске, в биатлонной школе на Заре. И Юра приехал на тренер. Ну, как он, не моим был тренером, но был старше, у него сейчас молодые парни. И сказал своему брату биатлонной школы. И я как-то загорелся, и мы с партнером построили биатлонный центр в Назаре, там круг роллерный, 31 установку, раздевалку, освещение. Ну и сейчас стараемся дальше сделать, сейчас в этом году запланировали сделать две снежные пушки поставить, чтобы сезон продлить, еще там сделать несколько петель, чтобы летний биатлон можно было бежать. Вчера, кстати, позавчера приезжал тренер резерва. И сборный юниорский по биатлону нам, ну, очень хорошо оценил. Он, кстати, сегодня звонил даже, хотел подъехать поговорить. Так что очень приятно. И два парня из Ульяновска сейчас бегут в сборную биатлона юниорской. Два из восьми. Это Ваня. Ваня, забыл фамилию. Если видели заставку, он там снимает винтовку, там заставку по артеру. Ну, там бывает такая короткая заставка, снимает, одевает. Ну, это кашпарнишка Ваня. Забыл фамилию. Ну, из Ульяновска. Ну, это очень, можно сказать, возврат долго моим тренерам. Они меня тренировали, я решил вернуть. Считаю, что они там вкладывали в меня тоже. Ну, мне вообще это приятно заниматься, потому что это мой родной город, моя родная школа. Как-то душевно приятно делать.
Спасибо.
Ну, и главное, что результат есть. Видите, что два парня уже выросли, там, все бегут уже. Сколько могут. Надо же с мужской сборной бежать.
Ну, я последний вопрос за Логачева, да, да? У нас член клуба один, Юра Логачев, он любит задавать вопрос, а как вы видите свой выход из бизнеса?
Ну, я вижу по поводу того, что постарею, наверное, и там, как говорил один мой знакомый друг Сергей, говорит, на всякий случай напиши себе, если тебе стало 65 лет, ты просто будешь вспоминать об этой фразе, там, спроси, ты стал 65 лет, закрой рот и молчи. Как бы, мои дети уже выросли, да. То есть, ну, не знаю, ну, наверное, старость. Или просто компания сама разорится.
То есть продавать не будете?
Продавать? Я не могу сказать, что не буду продавать. Но если я продам, я же получу деньги, это означает, что опять есть возможность себе деньгами делать. То есть вы говорите, что из техноеколи уйти. Из техноеколи может легче у тебя, из бизнеса это же как бы, ну, это... Значит, из денежных товарных отношений надо выходить. Но если тебя, ты продал компанию и продал хорошо, наверное, есть деньги. Значит, есть какое-то будет желание какие-то деньги инвестировать во что-то снова. Может быть, не в полном объеме, может, частично. Но я не могу себе представить, на чем я буду заниматься, правда. То есть я, в общем, столько не добегаю и здоровья не хватит. Опять часов бегать, как эти бегают биатлонисты, не знаю, там, сдохнешь. Умрешь, реально, тяжелая работа. Сами знаете. С возрастом все сложнее. Да и цели такой ничего, я снова не выиграю. Уж понятно. Ну, в общем, вот такой ответ.
Персонал свой как относится? С кем приходится работать? Только, ну, желательно относительно честно.
Ну, вы должны ваш персонал — это ваше лицо. То есть, если у вас есть претензии к персоналу, посмотрите в зеркало. То, в общем-то, они такие, какой такой. Ну, это надо так объективно к этому относиться. Ну, да, они не идеалы, а мы сами идеалы. То есть, я сам идеал, потому что от них требую. Сам же такой, как и они. Поэтому, насколько вы там такой, настолько ваше окружение такое же.
Спасибо.
Понятно, что есть люди, случайно затешавшиеся, но, как правило, система должна их сама быстро выбрасывать. Ведь, естественно, есть там и выдающиеся люди, там, я вам сказал про Виктора, другие, да, есть. Но они случайные, если к вам они попали, берегите их. Они действительно стоят того, чтобы учиться у них. Ну, я вам рассказывал про женщину, про Виктора, да, то есть. Хотя, может, в иерархии она занимает не самое высокое место, но количество знаний. Я вам скажу, когда мы с ней ездили в Швейцарию, в Германию, вы видели, как себя ведут немецкие бизнесмены и швейцарцы. Она немножко пожил, ну, старше меня, за 60. Там такой же швейцарец сделал 60-летний. Ему очень нужен был технолог в области экструзии. Господи, я даже не думал, что такой старик-старикашка может так заинтриговать. Он себя так джентльменски вел, я не знаю, это все фильмы посмотрите, там, это, про Париж, про что. Я не думал, что он себя так ведет со мной. Потом, когда она ушла, ну, со мной так по-пацански, так, ну, чё, ты чё, парень, здесь сидишь, русский, ну, проблемы тебе что-то покажу. Ну, сразу попроще стал. А когда она там с нами сидела, он так ее охмурял, так охмурял, и там предложение прислал, ну, там сама призналась. Он ей не прислал отдельное предложение, предлагал огромные деньги, чтобы она к нему приехала, в Швейцарию. Ну, в этот момент главное, чтобы она к вам пришла. Надо было поговорить, как бы, куда же мы проникли, куда же мы без вас, напереть материнские чувства. Ну, так она расставила, сказала, ладно, не пойду, это врага. Ну, поэтому, если от людей, которые вам попадают, и они действительно знают себе цену, и за ними охотятся, это правда. Но она действительно работает в этой отрасли давно. Она 40 лет работала в технологии экструзии и знает очень много, конечно. Да, и швейцарцы, немцы знают, кого купить и кого приглашать, да, естественно, пытаются. Ну и хорошо, что мы отстояли, она осталась в компании. Надеюсь, уже работает. Сейчас она на пенсии, уже полдня работает, полдня дома сидит, все равно мы ее ценим. Такие знания, конечно, это редкость. В одной голове, потому что она очень хорошо понимает все процессы и в случае чего-то может подсказать, где искать, в какой области. Это, конечно, навык, который приходит к ним. Таких людей немного, если есть, тяните. Но это просто везение, значит, это не знаю, откуда они появляются, но каким-то случайным образом. Количество везения у каждого человека, наверное, какое-то есть, но оно ограничено. Вам не может идти всегда. Но какое-то количество везения, наверное, к вам должно поступать. Умеете просто отличить одно от другого, и все.
Спасибо.